Здравствуйте, друзья. Мы сегодня с Жанной снова с вами. Вчера вот буквально только расстались вечерком, но вчера у нас была такая встреча спонтанная, так заскочили, убежали.
Немножко фривольная.
Ну уж ладно, значит. Но в том смысле, что нам говорят, а что же не поговорили толком? Вот, да. Поэтому мы сегодня уже поговорим толком и на ваши вопросы поотвечаем. И у нас еще сегодня есть третий. Как зовут третьего?
Алексей.
Алексей. Алексей, он с такой большой камерой такой, знаете. Вот, он сейчас нас тут снимает. И Алексей будет снимать завтра ваш семинар во Фримонте.
Да.
Вот, так что мы еще продукцию Алексея увидим там на нашем канале. Он к нам войдет в кадр, он пока так снимает для своих задач. И что же, slow mode какой-то, он говорит. А что slow-то? Почему это у нас slow? Я не понял.
Интернет? Почему?
Я не знаю, кто там. Так, даже не знаю, что сказать. Ну, давайте я напишу привет, потому что так вроде бы мы в эфире. Только я не вижу комментариев, потому что обычно ребята пишут комментарии. А вот уже нас 8 человек смотрит там. Народ потихонечку подтягивается. Значит, Жанна, мы ждем, пока ребята что-то там начнут нам писать. А вот пошли уже комментарии. Да, привет, дядя Миша.
Это наши люди.
И тетя Жанна. Значит, Жанна, давайте пока так народ раскочегаривается, мы поподробнее побеседуем про вашу эмиграцию. Значит, жили вы где?
Поступила в Минский педагогический институт,
так.
И познакомилась со своим мужем.
Там же.
Вышла замуж со временем, родила двое детей.
Прям там?
То есть в Минске мы и остались после университета.
То есть родом вы не из Минска?
Я родом из Бобруйска, а мой муж родом из Баранович.
Понимаю.
А мы в Минске учились в институтах.
А как же вы остались? Значит, жилье какое-то, прописку?
А вот мы стали, мы нашли жилье.
Так.
Ну, как прописку, жилье, чтобы иметь там, не надо прописка. Ну, и то главное было найти работу.
То есть вы такие, можно сказать, с молодых ногтей мигранты?
Ну, как бы да.
Так, хорошо. То есть уже дальше им проще было в Америку, потому что...
Мини-иммиграция.
Уже такая, да. Так вы в Беларуси чем занимались? Работали, в смысле?
Я... Как педагог прошла практику, но работать я там не осталась, потому что мне нужно было становиться на ноги и финансово себя обеспечивать.
Так.
А я жила без родителей уже в этом возрасте.
Подождите, вы хотите сказать, что в школе плохо платили?
Очень.
Так.
То есть, ну, себя было не прокормить, особенно если тебе нужно платить было за рент в Минске.
А вы уже замужем?
Нет.
Так вы когда замуж-то вышли?
Замуж я вышла...
По отношению к окончанию института.
Задумывалась. 20 лет назад, так? Официально. Официально 20 лет назад. То есть официально. А так мы с мужем просто жили вместе.
Я понял.
Лет с 19, а познакомились мы лет 18. То есть, ну, на первых курсах университета, в общем-то.
В общем, увидели друг друга и понеслось.
Пришел, увидел, победил.
Хорошо. Так что в итоге получается? Чем вы занимались-то в Беларуси?
А я нашла работу в коммерческой... как бы фирме, они тогда занимались продажей бижутерии в разных универмаг, ЦУМ, ГУМ, во всех крупных магазинах, и там девушек отбирали, был такой отбор строгий. Мне нужна была эта работа как подработка, потому что я еще была в процессе получения образования.
Дальнейшего.
Поэтому, это первый опыт моей работы был в коммерческой фирме.
В пединституте вы заканчивали по дефектологии или что?
Нет, я там вообще попала на детскую психологию.
То есть вы детский психолог, школьный психолог фактически по образованию?
Ну, как бы да, я потом, я не продолжала образование в психологии, я немножко шифт сделала в сторону больше педагогики и дошкольного образования, забыла по-русски, как называется это, заведующая детского сада. Что-то,
понял,
что-то
административная.
Административная работа.
Объясните мне такую вещь. Каким образом вы пришли к тому, чтобы работать с детьми, которые требуют специального внимания, как так скажем?
Ну, очень интересно. На самом деле, случайно получилось так, что когда приезжаешь в чужую страну без языка...
То есть это случилось не там... А здесь?
Да, это случилось здесь, потому что у меня сначала не было выбора, а потом мне это понравилось, потому что у меня очень хорошо это получалось.
То есть в силу того образования, которое у вас было там, Вы нашли работу здесь по работе с такими детьми?
Не совсем. Мне нужно было добрать, мне не хватало образования, потому что мое образование белорусское не покрывало это. Я эвалюировала свой диплом, и мне дали бэчелор.
В психологии детской?
В педагогике.
Педагогической.
Они не приняли.
Не в педагогической, в психологии, просто в педагогике.
Да, мне надо было добрать некоторые даже предметы. Они не принимали философию, потому что у нас коммунизм.
Кому нужна марксистско-ленинская?
Да, это правда. Ну, в общем, там были какие-то трения, я не хочу туда углубляться.
Давайте так, я вас немножко вперед забросил своим вопросом. Угу. Приехали вы в Америку 17 лет назад, там, 2002 год, да?
Третий,
2003 год. Приехали вы по лотерее или как?
Да.
По лотерее. Английского не знали?
Нет.
Ну и как?
И первым делом я пошла в колледж, но не... Я подумала, что, ну, чтобы работать с педагогом здесь, ну, нужен, ну, такой язык. И я сразу как бы... не поверила в себя, подумала, что я не смогу до такой степени выучить язык, чтобы работать в школе. Наверное, я возьму английский язык в каком-то местечковом колледже и там буду брать какой-то бизнес-менеджмент, чтобы просто получить associate degree, чтобы работать, ну, например, в офисе.
Понял. То есть, это какой-то вариант американского бобруйска.
Типа того.
Так, да? Хорошо.
И, значит, я взяла вот в этом каком-то местном бруклинском колледже вот это associate degree, то есть, помимо моего bachelor.
По бизнесу?
По продажам и бизнес-менеджменту. Угу. То есть, там было немножко кодирование, не кодирование, а там была немножко ваша тема. Угу. То есть, я это брала еще тогда. Ну, очень интересно. Мне это, там языка не надо было много, потому что там был accounting, то есть, там были предметы по языку. Speaking.
То есть язык вы подхватили как бы из жизни или все-таки изучали целенаправленно?
Параллельно.
А муж в это время трак водил?
Муж в это время трак водил, потому что это давало нам финансовую
устойчивость. Зарабатывалось нормально там?
Нормально, потому что это была работа на кэш.
Почему на кэш?
Ну, потому что у нас тогда получался возврат и по налогам, и мы так выживали, потому что двое детей нам как бы...
Да. Ну хорошо, ну, ладно.
У нас был такой маневр.
Так.
Дальше уже он поменял.
Из опыта иммиграции. Да, вот в основном ведь люди, которые нас смотрят, они еще даже не эмигрировали. Они так думают вот об иммиграции. То есть вам был там типа там под тридцатничек, когда вы поехали, да?
35, я думаю, да? Я, знаете, по возрасту я не слежу.
Ну, я думаю, что скорее 29, так. Мои математические способности подсказывают.
Что-то за 30, да.
Да, ну хорошо, значит, вы приехали, и как вообще? Двое детей, да?
Ну, все плохо, все не понравилось. Мы приехали в место, которое потенциально не может понравиться. Мы приехали в Бруклин, там гаражи, метро очень грязное. И по сравнению с чистым Минском и прекрасно выстроенным метро,
да.
У меня был просто шокер.
Ну, и что же вы не уехали обратно-то?
Ну, это было бы неразумно. Приехал, увидел и поехал обратно. То есть всегда есть какой-то процесс, и надо было выдержать определенный. Чтобы сделать вывод, нравится тебе определенный спорт или нет, надо позаниматься этим спортом какое-то время.
Да.
Ну, например, год, да, или там хотя бы 3-4 месяца. Точно так же и с эмиграцией. То есть,
сколько в эмиграции надо позаниматься, чтобы уже понять?
Мы предполагали. Ну, хотя бы вот раз в год мы когда ездили домой в Белоруссию,
так.
Мы прислушивались к ощущениям. И под конец пребывания в Белоруссии, там на месяц мы обычно ездили, на 2-3 недели,
да.
Мы понимали, что, наверное, все-таки мы еще посидим в Америке.
Ага.
Там были моменты, которые нас возвращали.
Когда вы поняли, что дома это вы в Америке?
Через лет 8.
Ой, это вы затянули.
Нет, это все время хотелось домой первые 5 лет, а ездить не всегда было возможно по финансовым соображениям, потому что с детьми это сразу целые. Цыганская семья едет в Беларусь.
Вот, друзья, что такое по грин-карт лотереи-то ехать? А у беженцев такого нет. Вот мы сошли с самолета, и ничего, такой жуть какая-то, и говоришь, ну, дома.
У каждого по-разному. Знаете,
да.
я как бы, может быть, и не хотела про это рассказывать, потому что
да.
Ты как бы человека лишаешь... возможности самому получить опыт.
А пусть сам, experience. Пусть сам, конечно. Нет. Мы беседуем просто.
Как бы, ну, у них свой опыт, у меня свой. У меня девочка, Дана Рединская, может быть, она
да.
Когда-то увидит. У нее такой опыт был интересный. Ну, просто куда ни посмотришь, сплошные и жили на океане сразу, когда
так.
Приехали. То есть у них была и финансовая возможность другая, чем у нас тогда. И молодые люди, семья... молодая без детей. То есть, когда ты приезжаешь с детьми, это одно. Здесь столько условий, на самом деле.
Вот вы знаете что? Давайте я вам задам вопрос,
а
тут адресую.
Вот уже к нам готов.
Давайте, готовы вклады в кадр?
Давай, так, может быть,
давайте, значит, почему? Зачем? Вот так, сдвигайтесь. Нет, зачем? Зачем? Давайте, будем.
Дама
же одна. Она посередке.
Ну, так, хорошо. Нет, так. Нет, ладно, давай, я тогда все равно чуть-чуть.
Так, вынесу. Значит, давайте мы Лешу представим. Вы так, такой, да. Агрегат свой
агрегат,
покажите
да.
ему. Агрегат.
Вот, агрегат.
Белорусский. Так,
это, ну, еще
украинский.
Украинский, да. Так. Вы откуда сами-то?
С Украины, из Киева.
Из Киева. На какой почве вы знакомы с Жанной?
С Жанной мы познакомились в вашей же школе.
Представляете?
5 лет назад.
Так.
Когда мы учились на QA.
А что же вы с камерой бегаете?
Ну, потому что я всю жизнь с камерой бегаю.
То есть, это как бы... Хорошо. Это как тот солдат, который там на кирпич смотрел, да, там. И говорит, а думал о женщинах. Я говорю, а что ж ты? Он говорит, а я всегда о них думаю.
Ну, да.
Хорошо.
Точно, подходит такой.
Так вы, подождите, вы у нас учились 5 лет назад.
Да.
И?
Ну, учился...
И дальше что с вами было?
Ну, я как бы такой довольно творческий человек, и я занимаюсь фотографией, видео.
А тестированием-то вы занимались, Катя?
Тестированием я учился.
Так.
Мануальное тестирование. И потом я решил, что...
А поработать?
Ну, как-то не дошло до этого еще.
Так.
Поработаем теперь немножко в другом.
Ну, хорошо, ладно. То есть да. Вы у нас поучились, чтобы понять, что вы этого не хотите делать.
Ну, иногда так надо, правда, сделать.
Не, ну, на самом деле, даже поучившись здесь, можно как бы определенные навыки себе развить, и потом эти навыки могут пригодиться в разных других сферах.
Это правда, да, это правда.
Ну, вот как раз-таки вчера про это говорили, правда?
Да,
про то,
да.
Что, во-первых, здесь нетворк приобретаешь прекрасный, да, определенного склада ума люди, целенаправленные, вы вдохнете так. Там на немножко оптимизм.
Давайте мы, как значит, хотим, я хочу спросить, а вы что, блогер, что-нибудь, у вас канал свой есть или как?
Ну, я продуцирую контент и помогаю развивать бренды разным компаниям и...
Для организации.
Интерпренерам, людям, да.
То есть не YouTube, вы не YouTube человек или что?
Я человек, который работает с вниманием, и сейчас, кстати, очень важно уметь создавать такой контент, который будет работать и который люди будут смотреть. То есть он не обязательно должен быть длинным, может быть и коротким, если что-то надо зарекламировать,
да.
Чтобы люди в социальных сетях это смотрели, он должен быть определенного формата, и ну, оно работает по определенному.
Ну, безусловно, там есть правила. Слушайте, эта штука действительно от ветра защищает или нет?
Ну, в какой-то степени, да.
Ну, то есть не совсем.
Ну, у нас есть микрофоны другие, можно на человека нацепить и как бы там.
Я просто на океане, когда снимаю, на берегу, и там сильные ветры бывают, ну вот ничего не берет. Единственное, что вот меня тут прислал товарищ вот такую штучку на камеру. Тут вот объектив, это, в смысле, микрофон вот здесь, вот так я ее закрываю.
Да, да.
И ничего. Ну, то есть шумит, но не так, чтобы уже все глушило.
Вообще. Ну, на океане там сложно
без. Сложно снять. Да. Хорошо.
Вообще, вот когда я увидела Алексея у вас тогда, я еще даже не знала, что я буду делать, но я уже знала, что когда-то я с ним пересекусь именно по его. Вот я его когда-то с ним буду коллаборировать.
Вы интуитивная.
Да, да. Потому что он прекрасный видеопродюсер, вот даже можешь поделиться последние тренды.
Ладошку сделайте вот так, ладошку. Вот эту ладошку сделайте. Друзья, мы сейчас все расскажем.
Так.
Все расскажем.
А и Леша мне сказал последние тренды, да? Вот если хочешь поделиться, какие сейчас тренды на видеорынке?
Какие сейчас тренды? Надо, очень важно, в видео первые 3 или 5 секунд. Потому что после этого люди просто проскролливают.
Вот так.
Да, очень быстрое потребление.
Да, я бы сказал так, что 25% уходят за секунд, ну буквально там 5-10.
Да.
И 25% трафика уже нет.
Ну, у вас, по сути, есть 3 до 5 секунд. Это самые, как бы, такие основные секунды, когда они решают, они будут смотреть это, или не будут. Ну, и другой, как бы, формат, это подкасты, где вот как раз люди общаются.
Так.
Это очень сейчас популярно.
Мы сейчас что снимаем? У нас сейчас
лайвстрим, подкаст.
Типа подкаста. Мы.
Ну, типа того.
Да. Хорошо. Мы, друзья, берем вас не только терапевтическим голосом, но и красотой. Вот, и так.
И профессионализм.
И профессионализм.
Да, это правда.
Сплав молодости.
Хорошо, когда оно все в одном месте,
да? Тогда вы не сутуетесь, так вы сядьте эффектно.
Я вам скажу, это достигается упражнением. Мы как раз вот с Алексеем ехали в машине, когда сюда, мы как раз разговаривали про то, что мы привыкли видеть блогеров, когда они разговаривают идеально, держатся прекрасно. Но,
правда?
Да, но, ну как?
А где, ну, где они такие? Какие же они боги? Может, они из КГБ?
Вот, знаете, смысл того, что я говорю сейчас, я пытаюсь донести, что многие люди не сдвигаются с точки, вот я как коуч, relationship coach, мастерство взаимоотношений, в том числе и с профессией, или с тем, что ты хочешь делать, или как ты хочешь трансформироваться, люди многие не сдвигаются именно от того, что они не могут пережить вот это ощущение стыда, или неуспеха, или ошибок. Вот, как я Лёше сказала, мы будем страх есть на завтрак, но мы будем делать то, что мы хотим делать.
Мне рассказывал музыкант один, что Рахманинов, когда играл свой концерт, ну, у него просто не один конкретный, а вообще вот у него, он виртуозно играл, и композитор прекрасный, все. Вот он играл концерт, и потом он так вставал там и улетал со сцены. И ему там кореша говорят, что ты убежал-то, убегаешь-то, он говорит, стыдно.
Теперь что я наделал?
Ну вот он, понимаете, он сам себя строго судил, и вот он говорит, стыдно. Ну хорошо, значит, вот вопрос к вам. Значит, привет из Самары, говорят, вы там, это не вы, но вот Лиля была из Ульяновска, да, вот они там рядом. Значит, на ваших бродилках по магазинам не встречается темы про обычный хлеб. В США не едят простого хлеба, вот вы расскажите. Что у нас с хлебом? Вы тут 17 лет уже в Америке. А вы сколько лет в Америке?
5 лет.
5.
Я 2 года в Канаде еще жил.
Где?
В Канаде.
В Канаде. Значит, засчитывается за американский. Так, значит, получается 7, 17, 29. Что у нас с хлебом?
Мой опыт показывает, что... А здесь выпечка обычно была поставлена на конвейер, и использовали очень много средств для сохранения, чтобы не плесневел хлеб, и поэтому он такой как бы резиновый слегка.
Тут?
Ну, как бы да, был. Но сейчас очень много частных пекарен, которые очень хороший хлеб пекут, и всегда есть русские магазины, где привычный есть хлеб, который вы хотите.
Из кушать. Немецких пекарен обычно там поставляют.
Да, прекрасный, можно хлеб найти. У меня с этим вообще сейчас проблем нет. Вообще.
Первое мое впечатление о хлебе было, когда мы зашли в магазин, и там длинные-длинные такие полки были, так вот на несколько уровней, с хлебом для бутербродов. Такой мягкий такой, как ватный такой. И тогда это стоило 59 центов. Самый дешевый был 59 центов, такой длинный мешок. А рядом лежал за 61 цент. И я внутренне содрогнулся и сказал себе, как же так? Кто же купит за 61 цент этот мешок, если вот рядом лежит за 59? То есть мне было трудно понять, что они могут быть разные, как-то чем-то отличаться, я даже не знаю. Но во всяком случае... И оно шло так с этого 59, если так метров 20 пройти, 30, то ты доходил уже там до хлеба, там, может быть, за 2,50, там что-нибудь такое. Вот. Но я долго думал, что американский хлеб – это вот этот ватный бутербродный хлеб, на который сырку, там колбаски горчичкой помазал, там капустки, помидорчик.
В зависимости, где покупать.
Да.
Это, ну, а где покупает иммигрант?
Американцы так и привыкли кушать такой хлеб.
Может, бумажный.
Наверное.
Но при этом есть французские булки вот эти вот. Они кислые. Есть.
Вот.
Да. И, в общем, их много. Хала, друзья.
Причем интересно, мы раньше в ингредиенты не вчитывались, да? А сейчас уже как бы такая осознанность появилась. И что интересно, что чем меньше ингредиентов, тем дороже хлеб.
И тем лучше.
Он тем лучше, и он тем дороже.
И там...
Три ингредиента, все.
Я принципиально очень уважаю, я не ем, я же хлеба давно не ем, но если бы я ел хлеб, я бы ел такую белую халу. Знаете, такие они плетеные такие бывают, эти халы, и они свежие такие, и их привозят там из правильного места, и очень, очень хорошо. Если бы это, друзья, так, по-нашему, по-простому, если это намазать маслом, так, сверху, например, метком или вареницем, ну, и там, в конце концов, можно там сыр с колбасой, там, или просто колбасу, или там, я не знаю, но, а то мы не найдем, что положить, правда? Вот, но, понимаете как, когда молодой был, так не было халы, хотя в целом в СССР хлеба было много, в Москве так точно. Вот я приезжал в такие места в Союзе, где продавался в основном серый хлеб. Там другого почти не было. Какие-то серый такой был. Не могу сказать, что он невкусный. Нормальный хлеб, но просто там другого уже не было. Ну, вот в Минске тоже же много хлеба разного было, да? Там разнообразие было.
А бородинский вы пробовали?
Бородинский с тмином.
С борщом.
Бородинский, такого. Да вы что? У нас и сейчас продается.
Борща бы, да, сейчас.
И бородинский.
Как же борщ без бородинского?
Бородинский был прекрасный. Потом был рижский, да? Как он там, с тмином. Очень-очень классный.
Ах.
Да. Ну хорошо.
Вы завтракали сегодня про хлеб вас.
Я завтракал.
Я нет.
Я завтракал. Я рыбку ел
с
пастернаком.
Угу. Да. Рыбный день.
Значит, так. Ну, идем. Приятно смотреть на интеллигентных людей. Это есть. Так.
Не отнять.
Из Клайпеды нас смотрят, из Нью-Джерси, из самых неожиданных мест. Есть ли в Америке фирмы менторства? Вот, пожалуйста, менторство, когда вас бесплатно обучают на программиста, а потом вы платите процент со своей зарплаты. Вы знаете что, может быть и есть где-то, но вот те, кого я знаю, это жулики. Такие, причем такие жулики, что не то, что клейма ставить негде, а даже вот подумать о них неприятно. Поэтому как я к этому вот так и отношусь? Даже не знаю.
Тут зато, еще... зато я, можно я добавлю, да. Не про именно программистов.
Да.
Я понимаю, что вопрос именно вот в этой сфере, но да. Мне обязательно хочется сказать, что потому что это меня очень удивило, это то, куда я ходила, на какие классы. Они бесплатные, они в любой, в Бэй-Эрии есть, я
очень
в Сан-Франциско ездила.
Да,
они в поддержку малого бизнеса, и ты просто приходишь, эти классы бесплатные, и тебе профессионально люди объясняют там любые основы бизнеса. Хочешь ресторанный бизнес, хочешь интерпренерши.
Ну, на программиста, чтобы человек работу мог найти, это довольно продолжительное такое хозяйство. Но я еще к этому так отношусь. Вы живете в стране, вот, ну мы живем. В стране, где вы можете пойти в банк и взять ссуду на обучение. Вы будете выплачивать эту ссуду, вы будете какой-то процент небольшой, незначительный, там, смехотворный процент и так далее. Значит, в данном случае вы говорите, давайте вместо того, чтобы взять на себя ответственность, взять деньги в банке, взять на себя ответственность за то, чтобы выплатить их и последующие проценты, найти работу, хорошо учиться и так далее. То есть давайте заменим всю вот эту мою ответственность другой схемой. Я пойду к проходимцам, которые меня будут обучать. Так? А я тоже жулик, потому что если я ничему не научусь, или даже так, может, они старались, может, они даже приличные люди были, но я такой как бы плохой инвестмент, я так и не нашел работу, а может, я даже передумал. Но это за их счет все. Да? Значит, но если уже вы нашли работу, то с вас возьмут не как в банке. Вас возьмут там, и в 10, и в 20, и в 30 раз больше. Потому что вы должны будете заплатить за всех, за тех, кто передумал, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы реально нацелены на то, чтобы выучиться на профессию, найти работу, вы не пойдете к этим людям. Вы пойдете в банк, возьмете деньги. Ну, это университеты там и курсы, они вам помогают это сделать. Вы не должны там сильно разбираться в этом во всем. Но так живет вся Америка. Человек, ни у кого нет денег, ну, мало у кого есть деньги, пойти там заплатить сразу наличкой за все дела. Вот, собственно, и все. Я могу сказать, что когда мы начинали Портнов Computer School, у меня была такая, знаете, социалистическая идея в голове. Я вот примерно так же рассуждал. Я говорил, ну, возьмем небольшую денежку вперед. Это было в конце 90-х. Возьмем вперед там немного. А потом человек, уже работая, задним числом рассчитается. И я вам скажу так, что, значит, во-первых, мы стянули на себя всех тех, кто был не уверен, что найдет работу. Да, там были другие предложения, но там надо было сразу платить. А мы говорим, и он думает, ну, если я не устроюсь, так я и не плачу, правильно? То есть, во-первых, мы стянули на себя толпу людей, которых я вообще не видеть, не учить, никаких дел с ними иметь не хотел. Второе, что произошло, из тех денег, которые мы реально заработали, мы собрали, может быть, четверть, потому что они прятались от нас. Мало того, поскольку он прячется, он пытается тебя обмануть, он скрывается, что он нашел работу и так далее, он прячется от тебя. И ему надо как-то объяснить, почему он украл у тебя эти деньги. Поэтому он начинает тебя тихо ненавидеть. Он говорит, это уроды, это жулики, это проходимцы, они меня развели, они меня ничему не научили. То есть мы собрали такие шлаки на себя, что я с ужасом вспоминаю об этом времени. При том, что там было много совершенно замечательных людей тоже, я не дай бог. Но я просто к чему говорю. Вот этот вот коммерческий подход, вот такого плана, он не жизнеспособен.
То есть, понимаете? Мало кто на это пойдет, правильно?
Тот, кто понимает. Я тогда не понимал. Но потихонечку я начал понимать.
Ну, это вам дало отличный опыт, ведь на ошибках мы учимся.
Она мне будет рассказывать. Конечно, на ошибках. Да, я стал немножко менее социалистическим в своем мышлении.
Да, я, кстати, вот только хотела добавить, что это совковое
такое способ
мышления, что нам все должны, и в том числе вот эта школа, которая нас обучает.
Естественно.
Да?
И я стал понимать, что человек, который не берет на себя ответственность, этот человек ничего добиться не может. Потому что либо ты берешь ответственность на себя, либо ты обвиняешь всех остальных, что они тебе не додали. Потому что если ты не сделал, то ты сам с собой разбираешься. Если тебе все остальные не сделали, и это страшное дело. Я вам больше скажу. Оно и вам не надо.
Михаил, да. А к вам еще гость хочет на эфир попасть.
Это а кто такой?
А девушка, вроде вы договаривались.
Да вы что? Ну давайте девушку, что мы девушку не возьмем. Давайте еще девушку. Значит, поэтому оно вам тоже не надо, потому что вы окажетесь в очень невыгодном положении. То есть вам кажется, что вот если бы вам дали вот это вот... И мне казалось, я когда приехал, мы вообще нищие были. Ну то есть просто нищие в Дрибадан. У нас было там 450... долларов, заходите, давайте девушке стульчик. Так, осторожно, инсталляцию нашу не снесите, это камера. Вот, и, значит, давайте мы назад просто отодвинемся.
Да, да. Мы не свалим вашу конструкцию сзади. Не,
нормально, нормально.
Заходите.
Вот, сейчас нам стульчик дадут. Да. И к чему я говорю? Я думал, ну вот же, ну у нас ни копейки нет, там, 450 долларов на троих, там. Я говорю, ну, я же рассчитаюсь, я же способный, я трудолюбивый, я там все... И не было. Не было такого. Хотя, казалось бы, почему бы нет? Чем, собственно, эта модель не работающая? Значит, зовут как?
На то.
О!
Я вот хочу извиниться.
Друзья, мы знаем, о ком речь. На то.
Да.
Заходите, смотрите. Все, вы в кадре. Вы видите себя?
Да.
Это вы. Друзья, с нами на то.
Мы случайно в Санта-Клару, извиняюсь, попали на этот же адрес. Как так случилось, не знаю.
Улица Эль Камино Риал, она и в Санта-Кларе есть.
Да,
но мы в Лос-Алтесе. Друзья, на то. Скажите им, вот кто нас смотрит, вот там они в камере все, вот там. Да, скажите,
здрасте,
ребята,
друзья.
Может быть, вы стульчик так приподнимите немножко, тут вот ручка есть, вот тут снизу, да, вот тут вот сейчас мы, а то вы как-то маленькая такая оказалась.
Не так маленькая.
Да, вот у нас на то приехала из Грузии.
Из Грузии,
где
из города
жили
Тбилиси.
Тбилиси, а да. Шапку вы мне привезли. Из откуда ты еще?
Из Гурджани.
Из Гурджани. Там
оттуда
этот
Махарашвили.
Махарашвили, отец солдата,
да.
Оттуда. Ну хорошо, так давайте скажите вот ребятам пару слов о себе. Вы как приехали?
Я выиграла грин-карту, значит, все благодаря вам. И,
я извиняюсь.
Когда мы захотели играть грин-карту, нашли ваш канал и по вашим этим все мы...
По методическим рекомендациям.
Да.
Так, заполнили.
И на первый раз выиграли сразу, и так попали. И помогли вы с адресом.
Господь, глядя на то, сказал, ну, если она заполняет по инструкциям с канала «Голос Силиконовой долины», то это наш человек.
Вы знаете, можно я скажу кое-что?
Скажите.
Поскольку я связана с трансформацией и с коучингом, да?
Так.
Мне в этот момент очень хочется похвалить. С НАТО. Меня зовут Жанна, я работаю Relationship Mastery, как это называется? Мастерство взаимоотношений.
Да.
Так? И вот как раз-таки многие не сдвигаются с места, потому что они пытаются переанализировать. А иногда нужно довериться профессионалам.
Перегружают.
Перегружают свой мозг, не понимают, у них опыта не хватает понять, почему это, а не почему то. А иногда нужно просто посмотреть на человека, который это уже сделал, и просто следовать инструкциям. И довериться профессионалам.
Жанночка, я думал на эту тему.
Ну, то есть это нет.
Это больше, чем вы сказали. Это немножко шире, в моем понимании. Значит, дело в том, что почему мы все такие разные. В этом есть глубокий, фундаментальный такой смысл с точки зрения выживания человечества. То есть, вот человечество, которое было там 500 000 лет назад, какая-то часть из него дала продолжение, и вот мы сегодня есть. Как, значит, до того, как, например, возникло, ну, скажем, животноводство, да?
Угу.
Вот люди питались там с земли, собирали там, что было. какие-то люди не смогли есть мясо. Мы их больше не знаем. Потом началось земледелие, пошли в зерновые. Человек никогда не ел зерновые до этого. Он ел там, что там, улиток, там, яблочко там дикое сорвал, рыбку там поймал. И вдруг вот эти зерновые пошли. Тоже какие-то люди выжили, не выжили, они, их организм не смог к этому адаптироваться. То же самое, как, например, вот мы, скажем, европейцы, да, мы организмом нашим плохо воспринимаем то, что пришло из Америки. Все из Америки.
Ну, поначалу, да, до тех пор, как пока...
До сих пор не... картошка. Вот все эти семейства посленовых, картошка, помидоры и так далее, это вызывает аллергические реакции, это снижает наш иммунитет. Точно так же, как хлеб, вот эти зерновые, привезенные в Америку, гробят, допустим, вот мексиканцев и вот этих латинос, потому что они на кукурузе сформировались тысячелетиями, понимаете? А для нас это... Я к чему рассказываю? Что
интересная
мы выживаем. Одни выживают в засуху лучше, а другие там в дождь. Одни на морозе, другие на холоде. Одни там, где надо соображать, а другие там, где надо встать в строй и идти в строю. Понимаете? Да, иногда в строю ты лучше выживаешь.
Но это не значит, что не надо этого делать или не надо есть другую еду. А это значит, что процесс перехода, вот этот transition, вот этот процесс перехода, это определенный процесс, который нужно выдержать и соблюдать правила. Понимаете, перейти
опять,
с веганства
на мясное... через голову идете. А я говорю о том, что люди в основном просто живут. И человек просто живет, и одни, они такие, что он встал в строй и идет. А другие, ты им алгоритм даешь, надо просто пройти по шагам, они не могут.
Это точно.
И не то, что они в принципе не могут, но они практически не могут. Вот когда доходит до дела, и нужно просто пройти по алгоритму, вот когда я студентом, там, я вешаю видео на полчаса, и там есть, там, не знаю, 10 пунктов, как повесить резюме на Дайсе. Но хорошо, если один из 100 просто пройдет, я скажу, смотри, молодец какой, взял и сделал. Это же я не знаю, что должно случиться. Поэтому я к чему говорю? Вы говорите про коуча, вы говорите про там, слушать кого-то, смотреть на кого-то. То есть осмысленно выполнять какие-то действия, которые приведут к успеху. Но вот эта осмысленность – это редкая вещь. Человек не идет осмысленно, он идет стадом. Он принадлежит к этой группе или к той группе. Он слушает, он говорит, жулик. А слушает жулика и говорит, вот, есть честные люди. Понимаешь?
То есть основная масса, да.
Вы знаете, было как, вот я почти год наблюдала за вашим каналом, смотрела все про Америку, все, что вы показывали.
Думали, что Маринка. Жулик?
Нет, никогда. Нет. Знаете, сразу узнаешь жуликов тоже.
Попробуй вам скажи.
Нет, ну для начала.
Вот.
Так, Марина Могилка, кого еще смотрели?
Еще Family из USA, что в Лос-Анджелесе, Алексей, по-моему, актер.
Да, конечно, конечно.
Ну, и блок толстяка.
Да.
Вот. И все хорошие люди, нормально. Угу. Никто не аферист из них.
Нет.
Да.
Я вообще.
И вот я поняла. Сначала хотела понять, вообще Америка это для меня страна, хочу ли там попасть или не хочу. И вот когда я поняла, что да, здесь можно реализовать себя.
А вы с ребеночком?
С двумя. Мальчики 4 и 7.
Мне кажется, маленький. Вы тоже вот один из тех людей, которые просто сами по себе в корне позитивные, да, и вот смотрите больше на так,
ну, вперёд, надо попробовать, может, получается.
Да, не плакать про прошлое, а вот смотрите вперед.
Как вообще в Грузии? Вот я знаю, что сейчас многие люди едут туда отдыхать, едут как туристы, говорят, что там просто что-то невероятное.
Все очень красиво, цивильно, как здесь, точно так же все быстро.
Народ доброжелательный?
Да, очень.
То есть не злые?
Нет, но все-таки, ну, бедно живется. Вот какой есть какая-то планка, до этого ты дойдешь и больше все не развиваешься, а хочется больше. Не в плане денег только, да. А саморазвитие.
А нет там такого, нет. Как раньше, допустим, вон там молодежь уезжала там куда-нибудь в Россию, там, в Москву, есть. В Питер тоже есть.
Да, конечно.
Но говорят по-русски люди?
Да, умеют. И на английском, да.
Хорошо, появилось ощущение больше, что вот как-то вы часть там, ну, не знаю, какой-то планеты, Европы, там вот, может, безвизовый въезд куда-нибудь в Европу есть безвизовый?
Есть. Безвизовый в Европу есть, но нет как-то.
Денег.
Я лично себя чувствую опять как советский человек, не знаю.
Ага.
Ну, так не выходит из
шага. Ну, не сразу.
Не сразу.
Ну что же, хорошо. Так приехали вы когда?
Мы приехали 6 декабря. 6 декабря 2019.
Вот месяц прошел.
Месяц прошел.
Так, и что? Как вам?
Ой, за этот месяц мы приехали в Лос-Анджелес, там 10 дней прожили, потом переехали уже здесь, нашли квартиру, школу для ребенка. Муж начал
старшего
работать.
Что делает муж?
Муж программист, но работает в австралийской фирме на минимальной зарплате, правда?
Минимальная там 1100?
Не, $15 в час, пока у него интервью идут.
А кем же он работает?
Он работает администратор сайта. Не, ничего.
А, ну то есть такого. Так, простенькую.
Да, простенькую. Ну и survival job.
Да, да, понял.
Вот. Ну, мы не боимся никакой работы.
Вы приходили, значит, ко мне за грин-картами.
Да.
И, по-моему, там еще были номера соцстрахования. Да. Да, там было 4.
4 грин-карты, 4 соцстрахования.
Да. Друзья, если приходит женщина и забирает 4 грин-карты, из которых 2 на детей, то легко сообразить, что она замужем.
Да.
Какие-то приметы, какие у нас народные есть. Муж доволен, как ему тут?
Очень доволен. Мой муж, кстати, тоже начинал с $17 в час, потому что нужно было хоть что-то.
Да, но мы это уже осознаем, да, что так сразу.
Да, зато следующий потом сразу скачок большой.
Нет, ну он программист, он может через год уже там 150 тысяч получать.
Это чего, правда. Ну.
А на чем программист-то, неизвестно?
PHP, JavaScript, так. HTML, ну...
Все нормально. Все. То есть по-английски может?
Да.
Хорошо. А у вас это не было мысли поехать на работу куда-нибудь вот с мужем программисту там в Германию, в Англию, там вот куда-нибудь?
Нет, как-то нет. Знаете как? Вот у нас было 2 страны, где можно поехать. Это Канада и США. Где себя не чувствуешь таким иммигрантом уж?
Да, да.
Где национализм? Где,
как все.
На первом. Да.
Как в Грузии мигранты чувствуют себя как дома, или они знают, что они в гостях?
Нет, не должны чувствовать как в гостях.
Не должны? Ну ладно, хорошо.
Я так думаю, а может, чувствует. Не знаю.
Нет такого, понаехали
нет,
тут.
Нет.
Хорошо. Казань, друзья, приветствует нас. Так, так, я хочется вот так сесть и там. У меня тибетейки есть, я так вот надеть тибетейку, так вот. Ну, ладно, идем дальше.
Я тоже пытаюсь читать комментарии.
Да. Дядь Миш, как вы относитесь к программистам общего плана? Ты как это? Куда, кроме Гугла, можно пойти, чтобы найти широкопрофильные задачи на любой вкус? Честное слово, я же и не программист, и дел с ними не имею. Ну, в смысле, по работе не связан. Поэтому мне трудно судить это. Есть там узкопрофильные какие-то форумы, там народ обсуждает. Я просто не в курсе. Я бы сказал с радостью, но... Из Чебоксар вот нас приветствует. Чужой опыт переезда, это, может быть, и не будет применимо в 100% случаев, но даже если 1% от этого будет применим, то 100 кейсов помогут добиться близкие к 100% знания, применимые к другому человеку. Ну, это в том случае, если все, каждый процент из каждого человека относится к чему-то другому, а то бывает вот там 100 человек, из них 70 об одном и том же. Но мне все время говорят, вот я книжку там написал, как мы там с 91-го там, по 2011-й, вот как мы тут жили там первые 20 лет, и мне говорят, а зачем эта книжка, сегодня-то это какое значение имеет? Ну, кого сегодня интересует, как люди приезжали там 25 лет назад? Я сделал видео о том, как я заработал там первые пару миллионов, и мне говорят, ну, какое значение это сегодня имеет? Сегодня же это нельзя повторить. Если мозги есть, и ты понял то, что я рассказал, тебе не надо повторять. Иди и делай. Я вот продолжаю делать. Я как тогда понял, так я и сейчас вот как бы не обеднел, понимаете? Поэтому вообще чужой опыт очень интересен, потому что если человек в состоянии и имеет привычку осмыслять что-то, да, то он просто может избежать ошибок, которые совершили другие люди. И это очень важно. Ну и вообще интересно, когда другие люди там бах об асфальт. Думаю, да. Вот ты как
вообще
интересно.
Я верю в то, что космос открыт, и если ты позитивно смотришь на мир, и позитив идет к тебе. А если ты вот все время думаешь...
Друзья, там... из Грузии это лучше понятно, потому что там горы, и ты ближе к космосу.
Воздух чище.
Не знаю, как в Тбилиси?
Нет, очень
загрязнен. Что там, предприятия какие-то?
Машины, смог-чек не проходят.
Слушайте, а у вас с этим... Делают вино там?
Да, конечно. Вино и чача спиртной.
Чачу делают промышленно или так?
И промышленно, и так тоже.
Гонят.
Да.
Хорошо. А вот народ, который в Грузии, люди живут, да. У них есть интерес к эмиграции? Или они говорят, у нас такая страна замечательная, куда мы отсюда поедем?
Вообще, если честно, у 70% молодежи, наверное, есть интерес эмигрировать.
Именно молодые.
Да, uh-huh. Потому что с работой очень туго, очень.
Вы знаете, что в СССР тоже было на Кавказе, было очень туго с работой. Вот я был и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии. И всюду люди говорили, что там, знаете, вплоть до того, что там тебе давали взятку, чтобы взяли на работу. Потому что не было работы, люди уезжали. Они вынуждены были уезжать. И учиться уезжали. И все хотели образования, все хотели какую-то работу приличную. А если у тебя образование, так ты уже хочешь приличную работу?
Конечно.
И да. Паренек в кепке. Это вы. Выглядит подуставшим. Вы что, где устали?
Я только что прилетел с Сиэтла, где я живу.
Не с Каймановых островов?
Нет, написано. Да, написано Каймановые острова, я там тоже жил. Да, там, несколько лет назад.
Как там?
Ну, работал там в отелях. Хороших.
Ну, жить отелях. Можно нормально?
Ну, можно какое-то время, но потом скучно становится. Так. Маленькие острова.
Девчонки симпатичные есть?
Есть. Они везде есть.
Нет, ну когда, знаете, смугленькие, полуголые, это другое дело.
Так, где жарче, там они...
Там разные.
Это вот хорошо.
Там, где жарче надо, я
говорю. Так, выглядит подуставшим. Измайловский хлеб. Это, видимо, рекомендует какой-то.
Угу.
Чем хала отличается от советского каравая? Не, ну каравай это такой круглый такой. Хала безумно мягкая. Она просто, ну как, я даже не знаю. И она такая вытянутая, такая плетеная. Ну, то есть, с караваем никак не связано. Вопрос к Жанне. В каких городах, кроме Бруклина, жили? Где понравилось, где не понравилось?
Жили только в Бруклине. Мы потом искали, просто в разных местах Бруклина, мы потом искали, куда бы это дернуть, потому что в Бруклине совсем нам не нравилось.
Угу.
Ну, то есть, это хорошее место, потому что дешевле жить. То есть, для начала это очень классное место. Во-первых, там океан недалеко. И у меня было двое маленьких детей, это была прелесть. Океан теплый, это была вообще прелесть. Но все остальное было не прелесть, очень стрессово. Ну, на начале всегда стрессово. То есть мы искали другие места, Staten Island, Long Island, но поскольку у меня большая семья, пять человек, трое детей, то есть мы нигде не нашли...
На Брайтон-Бич вы не пытались или нет?
А мы потом переехали на Ocean Parkway, это
да,
почти
рядом,
рядом с Брайтон-Бич, и там мы прожили 5 лет, там мне нравилось не Брайтон-Бич место, потому что там вот это...
Поезд
ходит, там очень грязно выглядит, зажато совсем так, стагнация.
Магазины такая. Нормальные там, так русские. Так.
Ну вот русская еда, это единственное, что людям классно, и океан, это, надо сказать, 80%
друзья,
моего счастья.
А какие лица там на улице у людей?
Я не знаю.
Это знаете, чувство...
Все нарядные, очень, приезжаешь туда, странно, как будто в 80-е годы.
Да,
идут,
да, да. Это вот, если, друзья, если вы не видели 80-х, поезжайте на Брайтон-Бич.
Я всегда говорила, никому не буду говорить, что я жила на Брайтон-Бич, я живу на Ocean Parkway.
До эмиграции Советского Союза, которая началась в начале 70-х, там 72-й, 3-й, там вот поехали люди, Брайтон-Бич был черным районом. И наши...
они там соседи сейчас. Ну, как
ну да, есть, но фактически... советские эмигранты там селились, потому что денег не было. И они там селись. Лендлорды, те, кто сдает жилье, они, конечно, охотнее сдавали вот этим, они хотя бы платят аккуратно и так далее. И потихоньку этот Брайтон-Бич заселялся, значит, выходцами из СССР. И эмиграция тогда была еврейская. И в городе вот этот вот Брайтон-Бич стали называть Яшки-стрит. Это было такое неофициальное название Брайтон-Бич, так что...
Туда американцы на экскурсию ходят. Прям вот можно как... вычислить, что они пришли, как музей посмотреть.
Сейчас
на улицах лавки стоят.
Сейчас оно меняется. И я бы сказал, что оно сейчас больше стало таким не еврейским, а таким, может быть, даже больше кавказским.
Да.
Там сейчас много народу с Кавказа.
Да.
Угу. И, ну, старички померли, там молодежь разъехалась. И как-то вот, ну, оно обновляется. Там много офисов русских врачей, там эти русские магазины, рестораны. Там это гульба, там нормально.
Ну, это для русских, это как для русскоговорящих, я бы сказала,
да.
Не для русских уже.
Да.
Это как лендинг пейдж, это куда надо приехать, а дешево там жить, ездить на трейне, работать куда-то в места подороже, например, в Манхэттен часто люди ездят, или в даунтаун Манхэттен, и потом надо оттуда валить.
Если в Калифорнии пользуешься медицинской страховкой для бедных, она называется Medi-Cal, считается ли это, что ты висишь на шее государства, Ну, а что вы думаете, если она от государства, или вы думаете, она ваша? И в будущем не получит гражданство США. Вот это отдельный вопрос. Дело в том, что пользование медикалом, так же как фудстемпами, никогда раньше не рассматривалось, как сидеть на шее общества, и чтобы это влияло на твою грин-карту. Да там не только грин-карту, там, в принципе, зависение на шее общества и депортировать могут. Но администрация Трампа пыталась как бы изменить трактование этого всего, чтобы, значит, наехать вот на этих людей. Но у них не прошло. То есть федеральный судья сказал, что так не будет. И, в общем-то, оно повисло. То есть администрация пытается протолкнуть, но в общем, это не вступило в силу. Должно было бы вступить, но отменено федеральным судьей. В вашей школе ученики берут суды в банках на обучение? Смысла нет. Суммы относительно небольшие, это можно платить там в 3 платежа. Я вам скажу такую вещь. Вот, допустим, кампус, обучение стоит 4750, да, на кампусе. Вот вы местная, в Санта-Кларе. Санта-Клара подешевле немножко, чем тут. Ну, примерно те же цены. Сколько стоит у вас, что, one bedroom, two bedroom?
У нас one bedroom, но one bedroom.
В Сан-Хосе.
Санта-Кларе попали.
Хорошо. В Сан-Хосе сколько вы платите за квартиру one bedroom? С одной спальни, да, двухкомнатная квартира.
2400.
Друзья.
Но это не очень благополучный район, отделенный.
Не дай бог, да. То есть я что хочу сказать, что так себе, для начинающих, да, скромненькая, да, квартирка, причем они там вчетвером живут с двумя детьми. Так вот это стоит 2400. Да. Поэтому, значит, что стоит отучиться в Портнов Computer School? Двухмесячный рент. Ути, боже мой. Вот, скажем, лет 7-8 назад, вот я помню, у нас тогда было много, ну и сейчас много, но довольно много было приезжих студентов, и они снимали где-то за 1100, за 1050, вот такая квартирка снимал. Не в санузы, а прямо вот тут, пешком ходить.
Ой, тут очень дорого.
Тут дороже намного, да. Так я что хочу сказать, что оно стоило там 1100, сейчас оно стоит там, может быть, 2, там, те же 2400. Зависит еще от момента, когда ты приехал тоже. Да. Зимой подешевле, летом подороже. Поэтому и школа тогда была, она не стоила 4750, она стоила 3. Ну, оно все такое. Поэтому деньги же обесцениваются стоимостью рента. Стоимостью рента обесцениваются деньги. Поэтому что получается? Ну, оно стоит вот там 4750. Ну, можно выплатить эти деньги в течение, там, скажем, там, пары месяцев. Поэтому никто не берет в банки. Я не слышал такого, чтобы они брали в банки.
Когда вот смотришь из постсоветской страны, да, на Америку, тут баснословные деньги. Но когда уже здесь проживаешь, понимаешь, что это не очень большие деньги, и очень легко их можно найти. Тут трудно найти большие деньги, а то, чтобы выжить на кушать, на квартиру, на бензин, на такие элементарные вещи.
Я вам скажу такую вещь. Вот курс, который вот здесь вот на кампусе, где мы с вами находимся, который стоит 4750, в американской школе аналоги. Вот если был бы полный аналог вот этого, но американский, это стоило бы 8, 9, 10, 12, может быть, тысяч, в зависимости от разных обстоятельств. Да, мы в состоянии посадить в класс 30 человек. У нас есть 30 человек, чтобы их в класс посадить. Если бы мы могли посадить в класс 12 или 15, и больше бы не было, мы должны были бы брать там и 7, и 8, и 9, и 10 тысяч, там, я не знаю. И они, вот тогда бы они пошли в банк, тогда бы они стали уже одалживать деньги и так далее, и так далее. Но вот эти 4750, которые там...
Ну, это тоже инвестиция какая-то. Ты думаешь, в учебу...
У тебя может их просто не быть, поэтому...
Да.
Да, нет, не доходит до финансирования, не доходит. Так. Спасибо за ответы по менторству. Для меня сейчас это важно. Я уже неплохо выучил Java. Ой, господи. Но не знаю, какое-то другое менторство. Готов ли к работе? А что знать? Пошел на рынок и ищешь. Что там знать?
Самая страшная часть, вы что?
У Маяковского такая фраза там была. Хочешь убедиться, что земля круглая? Садись на ягодицы и катись. Вот. А как еще узнаешь? У меня в городе всего одна фирма. И туда никто не нужен. Не знаю, готов ли к работе. А готов, не готов, если никто не нужен. Понимаете, может, там в Москву махнуть? Там, я даже не знаю. Ну, если в городе одна фирма, я вам хочу сказать, что никогда готов не будешь.
Можно по интернету фрилансить.
Начинающим очень трудно, когда у тебя опыт есть. Понимаешь, что ты востребован. А когда ты... Мне часто говорят, ребята, вот, а если я отучусь у вас в школе онлайн, там, из Ташкента? или там, не знаю откуда, там, из Новосибирска, я смогу найти удаленную работу в Америке. Есть такие случаи. То есть я действительно знаю людей, которые вот так умудрились. Но если они спросили, а как искать работу, а я не знаю.
Мне кажется, вот все дело в первой работе, да, поэтому даже не важно, сколько платят. Да. Потому что как только у тебя появляется первая работа, все, ты полетел.
Да,
дальше.
Работодатель тоже. Да.
В Америке есть такое понятие. В Америке есть понятие первой работы. То есть, вот не хочется быть первым нанимателем этого человека. Потому что ты, помимо того, что должен его работе научить, ты должен его научить как бы некоторой культуре. Пребывание там в стране, в коллективе и так далее. У меня был случай.
Да, менталитет.
Первая моя айтишная работа была. Меня взяли тестировщиком там. Ну хорошо. Я прихожу раньше всех, но буквально там я ребенка 8-10 забросил в школу, через 15 минут я на работе. А айтишники вообще, они, ну, программисты, вот там, они к пол, ну, к 10, там, к 10. Ну, они вечером уходят, к 10 подтягиваются, к пол 11. Но я пришел, первый пришел, там кофеварка стоит, я беру, значит, там кофейник, там насыпаю из пакета, делаю кофеёк, там газета, смотрю, там курс акций, туда-сюда, ну, там разминка такая.
А вы жаворонок, поэтому вы рано?
Я ребенка в школу отвез.
А, ну да, все равно встал.
Вот, все равно встал. И тут, значит, что там я жаворонок? Там при коммунистах и сова жаворонком станет, понимаете, там когда. Но я просто к чему говорю, что какой-то день подзывает меня американец, такой мрачноватый программист, знаете, много таких есть, смурных. Он подходит ко мне и говорит, скажи, говорит, Майкл, это ты кофе с утра делал? Я говорю, я. Он говорит, ты в какой, говорит, там, из двух кувшинов наливал? Я говорю, я даже не помню, а что, не все равно? Он говорит, не все равно, говорит он, вот этот с оранжевым ободком, а этот с темно-коричневым. Один для кофеинейта, с кофеином, другой без кофеина. Ты, говорит, в какой наливал? Я говорю, я не помню. А из какого пакета брал? Я говорю, внимания не обратил. То есть, ну, какой ты там кофе взял, насыпал? Чего я даже... Короче, мне прочитали лекцию о том, что кофе бывает такой и сякой. Там, и так. Я вам про кофе еще расскажу. У нас была, ну, есть знакомая, у которой был такой опыт из Минска. Она была в цирке администратором. И вот она такая, да не то слово, и женщина веселая. И значит, она приезжает, а какой-то знакомый, может быть, тоже из цирка, я не знаю, он ей говорит, все, первый день, она только приехала, на следующий день, говорит, у нее есть работа, выходишь, у нас там как кейтеринг, обслуживание там где-то на выезде, в общем, и она приходит, он ей говорит, значит, стоишь тут, вот у тебя тут самовар стоит, это чай, это кофе, это, значит, булочки, подходит, к тебе будут подходить люди, ты щипцами кладешь булочку на блюдце, и наливаешь ему кофе или чай, чего он там хочет. И самое главное, улыбайся. Ну, она стоит, значит, подходит люди, она говорит, там, ти, она ему булочку, ти, там, и говорит, кофе, она ему кофе. Все запнулось на человеке, который такой был в шляпе ковбойской, в таких тоже сапогах на каблуке. И он подходит к ней, американец такой, и говорит, в ее пересказе, он ей говорит, ти каф.
Дикаф.
Ну, он говорит, ти каф. Она не знает ди. Она смотри, знает ти и кафе. Понимаешь? Он ей говорит, ти каф. Она ему дает булочку и смотрит. Он ей говорит, ти каф.
Она ему еще одну булочку.
Нет, нет. Она в некоторой растерянности. Он начинает нервничать. И говорит ей, ти каф. И она говорит, ну если ты такой идиот, пожалуйста, наливай ему полчашки ти. Полчашки кафе. И на этом кончился вот ее первый... Имплемент. Так что, друзья, улыбайтесь, это главное.
Значит, но опять же, это опыт, правильно? Это опыт. Мы же ошибок не боимся.
Нет.
И страх
нет,
мы кушаем завтра.
Ошибки нам помогают развиваться.
После войны.
Так, идем дальше. Значит, так.
Я хочу вот одной девушке ответить, которая давайте. Мне сегодня в личку оставила вопрос. Этот вопрос вообще предполагает очень глубокий ответ. Поэтому давайте. Я просто ей хочу сказать, что скажите. Я на своем Фейсбуке сделаю видео лайв. Стрим,
так вопрос какой?
А, ну вопрос вообще про ребенка, но мы просто нас много понял. Сегодня, я не хочу в эту тему. Это предполагает глубокий ответ.
Жанна хочет сказать, что если есть комментарий под тем видео, что мы вчера делали, стрим, то она у себя в Фейсбуке ответит.
Да, потому что это про отсутствие мотивации вот для ребенка, который берет математику.
Мой вам совет. Наберите таких вопросов пяток, приходите, мы отдельно запишем.
Да.
Прямо это очень не в стриме запишем, а просто видео запишем.
Очень хорошая идея. То есть, или просто у меня сегодня на Фейсбуке, посмотрите, я сделаю вот по этому вопросу.
Чтобы получать повышенную зарплату, нужно сменить место работы. Я очень согласен с вами. Почему у работодателей не принято повышать заявленный на интервью размер зарплаты? Я вас уверяю, что принято, но не у всех. Знаете,
даже мне есть что сказать.
Когда Хрущев там объявил, что у нас будет коммунизм в 80-м году, это было в 60-м где-то, он сказал, что вот там будет коммунизм, построим к 80-му году за 20 лет. И многие ждали. И потом было не то смешное, говорю, что вместо объявленного на 80-й год коммунизма в Москве состоятся Олимпийские игры. Так вот, был такой анекдот. Спрашивали, скажите, а будут ли деньги при коммунизме? Говорю, будут, но не у всех. Так вот, значит, то же самое и у работодателей. Обычно техника такая. Вы получаете оффер в другом месте. Потому что оффер – это единственный показатель того, сколько вы стоите. Вы можете сказать, а я считаю, что мне должны дать там, не знаю, там, мне платят 100 тысяч, а я считаю, что я стою там 130. Ну, это ты считаешь. И этого мало. Надо, чтобы еще кто-то подтвердил. И тогда ты идешь на рынок, и тебе где-то дают там 130. И ты приходишь к начальству и говоришь, ребята, я бы, честно сказать, не уходил, если бы вы дали мне те же деньги, потому что мне здесь нравится все, но просто разница большая. И очень большая вероятность, что дадут. Точно так же, как...
Или они отвечают, что, ну, извини, это слишком.
Или говорят,
если
извини.
Если ты уже там загнул.
Да, да. Дело в том, что получение оффера в другом месте мало связано с тем, чего ты на самом деле стоишь. То есть, тебе дали оффер, но если бы они знали, кто ты есть, может быть, тебе вообще не стали разговаривать с тобой. Поэтому получается так, вот ты работаешь где-то, они тебя знают. И они тебе цену знают. И если ты говоришь, я уйду, они говорят, ну, пусть идет. То есть, за то, что он реально может делать, да... Нет смысла платить такие деньги. Что за такие деньги мы возьмем гораздо лучше. И так далее. То есть это может быть по-всякому. Но вы сейчас не думаете о том, что они о вас думают. Вы думаете о том, чтобы получить больше денег. Пусть они вам дадут больше денег в другом месте и все.
Я могу добавить, хотите?
Необходимо.
А вот с психологической точки зрения, то есть вы когда сидите, работаете вот на каком-то одном предприятии, то есть вас там уже знают хорошо, знают ваши хорошие качества, как вы уже сказали, и точно так же знают ваши так легкие недостатки. И дальше, когда вы просите о повышении, они думают, а у него вот это еще, вот это, не очень стоит этот человек, как вы говорите, чтобы ему повышать.
Да.
На новой же работе они вас еще не знают, вы фактически, у вас шанс просить столько, сколько вы хотите. И они как бы оценивают вас, в принципе, интуитивно.
Да.
То есть они никак это проверить не могут. То есть если вы, у вас есть опыт, то, вот я когда прихожу на интервью, меня всегда берут. Это опасно уже стало.
Жанночка,
трудно отказаться иногда, а потом ты влипаешь в такие дебри.
Жанночка, как я их понимаю?
Нет, они просто хотят, чтобы я работала, понимаете? А
это же свист.
Это свист. Нет, я работать люблю, но я люблю делать то, что мне нравится. Вот, так я... То есть здесь есть и плюсы, и минусы. Если вы знаете, что вы... Вот на вас люди смотрят, и вы продаетесь, то есть вас вот берут просто от того, что вы пришли, им нравится ваш позитивный настрой, ваша энергетика, то надо менять работу. То есть там вам предложат больше. Они не знают ваших недостатков. А если вы знаете, что вы вот ходите на интервью, ходите, а они так посмотрели, подозреваем, вот в этом плане.
Михаил и Жанна, Одесса вас с удовольствием смотрит. Да. Так, всю Одессу устраивает, да, а кого-то не устраивает. Хорошо. Обалдеть, говорит Михаил Петрович с гостями. Друзья, это новая фишка наших стримов. А что я один за всех отдуваюсь, правильно?
Нас сегодня 4 человека, да?
Да, если вы хотите так поучаствовать в наших стримах, друзья, тук-тук, а то можете так вообще прийти к 11 часам. Но только уже все-таки в Лос-Алтос, а не там в Санта-Кларе уже адрес-то.
Мне ваша гибкость вот нравится. Вот раз, пожалуйста, давайте еще, давайте сделаем. Хотите? То есть
так мы же стараемся разнообразить.
Это залог успеха вообще в принципе по жизни, правда? Да. Вот эта гибкость, не боюсь. Самолету, вот сейчас, используем момент, да?
Вы знаете что? Когда я начинал делать видео, я так волновался. И я расписывал текст этого видео, я писал конспект.
Сценарий.
Я писал конспект, и дальше мне было важно показать, что я не читаю. И я как-то так садился, вот там вроде тут компьютер, там что-то, я как-то вот... В общем, это выглядело не очень натурально. И, ну, я так потихонечку отрывался. А потом уже поток сознания, уже оно само идет и все. Главное, не тормозить. И мне говорят, почему ты за рулем снимаешь? За рулем легче. За рулем ты ведешь. А говоришь ты уже между делом. Хотя некоторые говорят, что я вообще не слежу за дорогой, я именно слежу за дорогой. Но дело не в этом. Дело в том, что когда ты занят чем-то, Разговор, он уже так. Он легкий, и он слова не надо подбирать, ничего, он так сам по себе идет.
И вам некогда волноваться,
правда? Мне абсолютно некогда волноваться. А если ты сел перед камерой, и ты вот туда смотришь, в эту камеру, и уже ты начинаешь немножко тормозить.
Вот сейчас это моя первая экспириенс перед камерой.
Откуда у вас такой акцент? Экспириенс. Вы так хорошо сказали экспириенс.
Не знаю, так учила английский.
У вас не было такого, что заходишь куда-то, говоришь «хай», а они начинают с тобой разговаривать, как будто ты native speaker там, от этого «хай».
Нет, вообще со мной как на мексиканском говорят.
Ага, ну хорошо.
А музыкальный слух есть?
А, да, я вот, поэтому, на бас-гитаре играю.
Вот, поэтому, наверное, произношение хорошее на английском.
В рок-группе какой?
Да, играю.
А какой репертуарчик у вас?
Ой, у нас тяжелая музыка.
Рок?
Была. Да.
Ребята,
представляете? Ну?
Ребята, какие, посмотрите в камеру, скажите, тяжелый рок.
Да, new metal, рэп-кор такой этот.
Вау.
Жанр.
А вам, вы знаете что, тут у нас есть одна студентка была, сейчас преподает у нас немножко, много лет назад, она меня затащила на, у нее билеты были, она мне подарила билет на, что это была за группа-то, в общем, рок-группа советская, российская. И я одно отделение высидел и ушел, я не выдержал. То есть оно так гремело, роково. Мало того, еще которые эти перед нами были, тут сидели, я сидел в центре зала. Вот эти вот, они встали и скакали там. И мне не видно. Я думаю, мало того, что мне эта музыка гремит, так я еще и не вижу, что на сцене. Понимаешь? Ну то есть, я говорю, а вы что скачете? Они говорят, а ты тоже скачи. Я говорю, да мне-то что же мне скакать в моем возрасте? Я послушать, тут пришел картинку посмотреть, в общем.
Сейчас уже перешли на джаз. Блюз более успокоен.
Кто перешел?
Я с супругом. Супруг соло-гитарист был. Как раз в этой группе мы и познакомились.
Друзья,
романтично.
Какие?
Да, вообще, я просто потрясаю.
А дети на чем у вас?
Дети пока что не на чем.
Но они смотрят, как вы там отжигаете?
Да.
Друзья, какие люди заходят к нам? Может быть, вы еще гимнастикой занимались там? А чем занимались?
Плаванием.
Плаванием? Мастер спорта?
Нет, просто любитель.
А, окей. А то, знаете, бывает тут вот. Так. Кто же в Грузию понаедет, если там работы нет? И люди бегут. Ну, поди знай, а там же красиво.
Очень красиво. Я думаю, можно там развивать вот туризм, именно туристическую сферу.
Ну, я слышу сейчас очень много разговоров о том, как человек поехал в Грузию, как он там балдел от счастья. Расскажите, что известно нового про импичмент Трампа.
Ой.
Я вас уверяю, что ничего нового там не будет. То есть, как сказал однажды Ленин, так он любил пошутить, он сказал, что атом бесконечен вглубь, как вселенная вширь. Имея в виду, что там много всего. Есть такая вещица, я вам очень советую почитать для сна, хорошо. Называется «Диалектика природы». Нет, это не то я говорю, это Энгельс. Назывался «Материализм и империокритицизм». Вот. «Материализм и империокритицизм». Одно название какое цепляющее.
Очень по-марксистски звучит.
Да, империокритицизм. И вот там как раз вот это... Я, к сожалению, вынужден был все это читать. Хотя многие не читали, но я как добросовестный школьник, там, студент, я читал. И вот он говорит, атом бесконечен вглубь, как вселенная вширь. Вы скажете, и что? Я говорю, а то, что импичмент бесконечен вглубь, как, допустим, вселенная вширь. То есть можно углубляться, и углубляться, и углубляться, и углубляться. Но, понимаете, это если делать нечего. А если, допустим, есть чем заниматься, говорит, ну атом и атом. Он, что можно сказать об импичменте? Он есть. А импичнут ли его? Нет, конечно. Ну откуда же? Они его... Вот, допустим так, представьте себе, что Путина импичнул голландский парламент. Вот почему-то они собрались в Голландии и решили его импичнуть. И дальше это дело переходит в Думу. И вы спрашиваете, как там импичмент Путина в Думе? Ну так он же ее назначил. Это же не то, что Дума, которая какой-нибудь народ. Вот вы, да? И же народ ее выбрал. Понимаете? И вот, может, она действительно его импичмент, так, слава богу, есть за что? Ну нет. Ну, этого можно было каждый день по импичменту. Ну, нет. Ну что ли. По поводу Канады. Вот это вам вопрос. Видимо. Иммигрировать проблематично фронт-энд разработчику? Видимо, имеется в виду профессиональная иммиграция.
Но там у них есть разные программы, есть федеральные и есть провинциальные программы.
Да.
И там у них на есть миграционные сайты, и там можно есть определенные позиции, которые определенные провинции они себе ищут.
Угу.
И ну, я знаю, что в Квебеке и в Торонто там такая большая тусовка айтишников.
Ну, в Квебеке надо французский знать.
Ну да.
Вот тут нас из интересных мест приветствуют. Из Чебоксар тоже. Вот, говорит, я, говорит, тоже из Чебоксар. Кто еще из Чебоксар? В общем, он из Чебоксар. Из Тамбова. Из Тамбова. Мальчик хочет в Тамбов. Из Сталина. Бывали. С Украины. Вы знаете что? Вот со всей этой, как ее... политкорректностью, что уже в Украине, а не на. Понимаете? Сказать «с Украины» – это то же самое сказать, что «на». Потому что либо ты «с Украины», да, то есть приехал «с Украины», поехал «с», нет, «из», тогда «в». Да? Если мы «в Украину», тогда мы «из Украины», тогда мы не «с». Если мы «с Украины», тогда мы «на Украину». Понимаете, это, друзья, имейте в виду, эта политнекорректность, она проявляется не только, когда говорят «на Украину», когда говорят еще «с Украины», это то же самое, это один в один. Так что аккуратно, аккуратно. Со Львова он, понимаете? Там «с Украины». Так, вот я, если кто-то вам скажет, что он из, что он «с Москвы», друзья, не верьте. Анекдот расскажу. Старый советский анекдот. Значит, сельская местность, где-то глубинка российская, там идет, значит, американский шпион, его забросили, он идет, и там бабка какая-то. И он говорит: бабуль, где тут там Васильевка там какая-то? Бабка говорит: ой, говорит, шпион американский. Он говорит: да не, говорит, да я Петро, говорит, я с соседней там деревни. Говорит: ой, говорит, шпион, надо же, говорит, к нам шпиона заслали там. Он говорит: ну хорошо, ладно, говорит, ну шпион, говорит, ну как можно вот так вот? Он говорит: а у нас, говорит, черных тут и сродясь не было. Вот, я просто к чему говорю, что тема была сейчас. А почему я вообще это рассказал?
А так, для связки слов.
Нет, нет, это было что-то с Украины. А, если он говорит, что я с Москвы, то он просто шпион. Так, хорошо. Сколько визовых поездок нужно, чтобы получить, чтобы без проблем дали визу в США? Вы знаете что? Могут отказать по-любому, независимо от поездок. Но, что вам сказать, это такой интегративный такой показатель, дали визу или не дали. Хорошо, в глаз не дали. Знаете, если бы я вот в вашем возрасте в Москве пошел бы и сказал: дайте мне визу в Америку, мне бы морду набили, еще посадили бы. Знаете?
Да.
Поэтому... Да,
Work and так, Travel могут дать первую визу.
Что могут?
По Work and Travel, если ехать, могут дать сразу в Америку визу.
Ну, это надо студентом быть там и...
Ну, да.
Визовых... Нет, я правда, у нас есть на канале Татьяна Богданова, она все время рассказывает о визах. Вот если просто сделаете поиск, Татьяна Богданова, вы увидите, она все время об этом рассказывает. Так, вопрос из Воронежа. Это вот, который все ждут, что Путин бомбить будет. В ответ на американские санкции. Так, в каком возрасте эмигрировали ваши гости? И в каком возрасте Михаил? Я в 34 года эмигрировал. Вы в 29, я уже посчитал.
В 30. Я уже пересчитал.
А, ты, Лацочка, в 30, так.
Я в 21.
41.
То есть, друзья, широкий такой диапазон. Последнее время у вас частенько гости в студии. Ну, а то. Как? Так.
А почему бы и нет?
Ай да, а что, веселуха?
Подкаст, действительно, ведь подкаст это всегда...
Веселуха. А подкаст это как?
Это когда?
Подкаст это то, что люди обычно слушают, они могут ехать в машине.
То есть для этого не надо смотреть ничего?
Не обязательно.
А мы еще, у нас подкаст с видео рядом. Сейчас есть, знаете, появилось такое вот бойфренд, да? Бойфренд и герлфренд. Значит, нет, просто френд. Бойфренд и герлфренд это у них отношения. А вот просто friend. Вот есть такое понятие friend with benefits. Слышали такое?
Да.
Нет. Это когда они друзья, но для удобства, чтобы там не искать где-то далеко, они вступают иногда в интимные отношения, но это их не сближает. Они просто друзья. С бенефитами.
Там есть риски. Обычно не сближают.
Расскажите.
обычно не сближает мужчину, а женщины в этом случае, ну, чаще всего я не хочу быть
gender-based, да.
Да. Как бы чаще всего, потому что женщина завязывается психологически,
да.
И уже дружба перерастает в более такое, в такие, в более глубокие
с ее стороны.
Ощущения. А мужчина так и думает, что ну вот и мы вернулись в дружбу опять. А у нее уже все другое.
А это из-за этого вот они живут там, бойфрендуются там лет 7-8, потом женятся и через полгода разбегаются. Потому что он как бы уже женился, а все кажется, что бойфренд или что.
Ой, я не знаю, каждый случай индивидуальный, там причина.
Ну, это правда,
быть,
да.
Там причина.
Ну, это массово так сейчас. Так, вот тут про Саакашвили вы нам
не
сейчас
пойдем туда.
Прокомментируйте. Туда не пойдем. Хотя сейчас мы. При СССР все хотели диплом, сидеть в конторе, ничего не делать при этом. 150 рублей зарплаты их обижало. 150 рублей было совсем неплохо, я после института получал 110. Моя первая зарплата была 110 рублей. Это в Москве, понимаете, это не то, что там. А там дороже все. Так, Дух Святой, что-то про Дух Святой. Ну, это с нами. Так. После Саакашвили Грузия останавливается в экономическом плане, а в политическом разворачивается в сторону совка, Рашки. Поэтому молодежь хочет уехать. Это действительно так? Экономически Грузия после Саакашвили хуже развивается?
Хуже развивается.
То есть такое?
Да.
А с точки зрения политической ориентации страны, они...
Политическая ориентация со стороны... правительство,
да.
Ближе к России они хотят.
Ближе. Да. То есть Саакашвили как раз был наоборот.
У меня вообще к политике очень...
Нет, ну просто констатация.
Да,
как.
Да.
Мы с вами очень
я
хотели,
думаю,
очень хотим
дружить.
Пригласить вас со Светланой в гости. Познакомить с Эмили. Светлана, Санкт-Петербург. А-а. Это пишет мама Марина Могилка.
Да.
Да. Эмили... Это, ну, для Светланы это дочь, внучечка. То есть я так не понял.
Только родилась.
Подождите. А, это Светлана, у нее название Санкт-Петербург. Так они местные тут, они же в Сан-Франциско сейчас живут. Бабушка гостит тут у них, насколько
я понимаю. То есть вас теоретически, фактически пригласили в гости только что. Говорите, да, быстрее.
Нет, она сказала, что я хочу вас пригласить. Она не говорит, приезжайте. Светлана, берем любой рабочий день, кроме... вторника и четверга, потому что вторник-четверг у меня тренировки, и лучше не среду. Ну, то есть, что остается? Понедельник, пятница. В общем, пятница у нас стрим. Ну, в общем, короче...
Понедельник, я уже вижу, понедельник.
Понедельник?
Стрим, понедельник.
Понедельник. Может быть, в пятницу, но после стрима, например, да? Я с удовольствием могу подъехать и посмотреть на вашу масечку. А она... У Марины сейчас показывают ребеночка или нет?
Да.
Пока. То есть девочка, она
редко,
так сказать, редко.
Сегодня в Инстаграме.
Она пока маленькая, ей месяц.
Маленькая, да.
Сегодня
она
была, вот сказала,
маленький блогер.
Да.
Так. Привет из Израиля. Шаббат шалом, хороших выходных. Вот я вам задам загадку. Загадаю. Жанна, начнем с вас. Значит, Израиль – это большое государство или маленькое? Страна большая или маленькая?
Почему это загадка?
Ну, я, ну, вопрос такой.
Географически?
Ну, по размерам. Это большая страна или маленькая? Если сразу задумались, слушай, подвох ищет. Так.
Ну да, я ищу подвох сразу.
Так,
я говорю, потому что вы начали...
маленькая.
Подвох
вы начали...
есть, подвох есть. Так.
Потому что вы начали подозрительно,
да,
я уже начала думать.
Ну, давайте. Ну, ответ очевидный.
Ну, хорошо, вы хотите слышать маленькое.
Ну, конечно.
Дальше.
Страна маленькая. Ответ. Нет. Была бы маленькая, называлась бы Изя. Да, так.
That's cute.
Да. Стоит ли уехать по рабочей визе через геймдев? Знаете, я вспоминаю анекдот про хоть тушкой, хоть чучелом.
Я даже не знаю, что такое.
Разработка игр. Game development.
А, окей.
Если вас возьмут разрабатывать игры, езжайте разрабатывать игры. Я не понимаю, а что не уехать-то?
В Microsoft много работают.
Так это громадный бизнес, очень денежный. Вы что?
Мне посоветовали очки снять, я могу.
Жанна, у вас шикарная женственность.
Да.
Но
снимите очки и больше
ваши
не
ваши очки,
одевайте.
Ну-ка, покажите. Наденьте.
Ну, как бы, я хотела читать комментарии, поэтому я...
Друзья, это рабочая одежда.
Да. Вот, я вчера была без очков, кстати говоря.
Да.
Мне вчера не надо было читать,
Жанночка,
но я не видела ни одного комментария. То есть,
вы
сегодня я хочу
ссылку на видео, которое мы снимали ровно 4 года назад, в январе 2016 года, и у вас была короткая стрижечка.
Да.
И я вот сравниваю то и это. Мне очень понравилась ваша короткая стрижечка.
Ну, я с моей короткой стрижечкой, наверное, лет 20 ходила, поэтому мне немножко надоело, мне уже захотелось. Ну, как бы хочется вот...
Время изменений.
Время изменений. И...
А вы никогда не хотели кудрявым быть?
Были у меня все. Слушайте, мне 46 лет, что у меня только не было. И у меня каждый месяц был другой цвет волос.
Раз в месяц?
Раз в месяц.
А так это же волосы портит.
Вот, я поэтому их и не крашу сейчас, и немножко они другие.
Это как-то мужчин возраст привлекает? Меня... Или для чего это?
Нет, это просто мой выбор. Это так, как я в возраст хожу. Это то, что заставляет меня чувствовать лучше.
Мужа не шокировали сменой цвета волос?
А он привык, так как сказать. Он как бы, это мне давало энергию, а что ему еще надо?
Не, ну, может быть, он как-то, знаете, какие-то внутренние переживания, привык к человеку, как раз другой человек там.
Ну, я же внутри от этого не поменялась, от того, что у меня голова красная там или желтая, или белая.
Люди проявляют себя через...
Да, ну, как бы я себя искала.
А татуировку вот,
кстати,
не
вот
делали?
Это с переездом в Америку у меня начало плющить. Татуировку я подумывала, да, но вот с переездом иммиграция тряханула так хорошо. Ты начинаешь думать так странно, тебя люди по-другому воспринимают тебя, и как-то искала я себя, и доходила уже до... страшного. Эксперименты были страшные, получался иногда зеленый цвет.
А вот вы пишете, вот женственность шикарная, а вы, ну вы серьезно или так, может быть, с элементом игривости?
Вчера, наверное, я посмотрела наше видео, думаю, да. Ну, вот мы там уже, мы просто давно не виделись, да. И мы вчера перевозбудились все. Мы там флиртовали просто.
Да вы что?
Я подумала, мой профессионализм вообще увидит люди на вчерашнем видео.
Если бы я понял, что вы флиртуете, я бы совершенно по-другому...
Нет, ну вас там назвали ловеласом.
Ну, это всегда так.
Хорошо, что меня никем не назвали, но я просмотрела, профессионализм было очень трудно увидеть, потому что там немножко слишком было
женственно.
Ну, живой обмен пошел. А сегодня мы уже заземлились немножко и уже можем нормально.
Так, сейчас. Пенсию мигранту платить не будут? Будут платить с 62 лет или с 67?
Зависит, дети есть или нет, да?
Тут
здесь.
Пенсия – это одно, а пособие по бедности – это другое. Пенсию надо заработать. Мигрант, не мигрант, ты должен проработать 10 лет. Точнее, ты должен 10 лет платить налоги. Еще точнее, ты должен 40 кварталов платить налоги. Это идет, значит, по квартальному. Если в течение 40 кварталов вы платили налоги, то вы заработали пенсию. Какая там пенсия? Может быть, совсем тьфу. Тогда вы получаете вот то, что называется Social Security Income, в размере Social Security Income. Это все равно пенсия. Но и увеличивают до размера вот это вот пособие социальное. Вот. А если вы такой мигрант, что вот вы приехали там, ну скажем, со статусом беженца, то есть вам положено. И никогда, собственно, и не работали. Вот приехали там, скажем, в 62 года. Ну так вот и не работали, там на велфере посидели несколько лет. И по старости вам положен этот самый SSI. К SSI вам положен Medical, в 65 лет вам положен Medicare. То есть вы имеете гораздо лучшую медицину, чем американцы в вашем возрасте, хотя вы никогда не работали. Вы имеете право на субсидированное жилье и так далее, и так далее. И это и есть коммунизм. Когда другие работают, а ты живешь. Да.
Справедливо.
Так. Парень говорил что-то про фриланс. Это вы, наверное.
Расскажи.
Можете что-нибудь сказать о фриланс-бирже Upwork?
Я лично, к сожалению, не могу это мне работать.
Как вы фрилансите, расскажите.
Как я фрилансил?
Ну, конечно, вы же
на
фрилансе.
Давай, а то молчишь.
Ну, через социальные сети, через разные там специальные приложения, где ты можешь выставлять свои там портфолио, ссылки.
Веб-сайты специальные?
Да.
Ну, например.
Тиндер, ТикТок?
Ну, почему? Через Фейсбук, через Инстаграм. И там так,
по-моему, так. То есть уже и веб-сайт не нужен.
Ну, свой веб-сайт нужен, конечно.
Кстати, да. Вот мы вчера про нужен ли веб-сайт, да, разговаривали. Я думала, возможно, я, например, для своего рода бизнеса, коучинг-бизнес, думала, что достаточно лендинг-пейдж, чтобы вот эту воронку туда поставить, и чтобы генерировать имя.
Лендинг-пейдж, послушайте меня, да. Лендинг-пейдж, это значит, у вас уже есть веб-сайт. И вы,
но он не
послушайте, вот вы приходите на Portnov.com, да? Это мой веб-сайт. Лендинг-пейдж,
как бы
это если я какую-то рекламу залудил, И с этой рекламы, если он кликнет, он попадает не на Портновком, а, допустим, на курс по автоматизации тестирования. И я рекламирую курс по автоматизации тестирования, и у меня специально страница есть, чтобы с этой рекламы туда упало.
Да.
Так это лендинг-пейдж. Уже лендинг-пейдж, под мое понимание такое, может, меня поправит кто, но мое понимание такое, что чтобы иметь лендинг-пейдж, угу, вы должны сначала уже иметь веб-сайт. Иначе где это пейдж-то будет?
Ну, вот вот хороший вопрос, как раз таки кайфы.
Через Squarespace, через Wix можно саму сконструировать веб-сайт без.
Да нет, это не сложно. Просто я говорю, что сайт должен быть, тогда у него будет это пейдж. Понимаете, пейдж же не
да,
может быть.
Углубляться, например, строить веб-сайт, если сейчас смысл, если просто тебе надо, как бы, какой-то адрес, чтобы люди могли тебе находить.
Платформа, где ты сама презентуешься.
Mm-hmm. Да, чтобы купить твои услуги, лекции или еще что-то. Вот хороший вопрос, как раз таки, для Алексея.
Я бы сделал.
Мне нужен веб-сайт, как коучинг-бизнес.
Я думаю, всем нужен веб-сайт, кто
он делает
что-то
котируется?
Профессионально и как-то рекламирует.
Вот смотрите, у вас есть структура. Вы говорите, это testimonials, это видео, которое я где-то выступала, это я семинар проводил, да, какое-то место для этого, это я рассказываю о себе и так далее, это мой жизненный путь, это список публикаций, которые у меня где-то есть. И так далее. То есть вы должны...
А если у меня стиль бизнеса не блогинг, например, нужно ли мне тратить на это очень много энергии, чтобы
вести... Это ваша визитная карточка. Вот я пошел искать, кто такая Жанна. И дальше начинается. Я про Жанну знаю. Насколько понимаешь, в Фейсбуке не выйдет ничего.
То есть там я... есть, если только
то, страничка. Если ваша личная страничка, да. То есть вы лишаете меня возможности сделать поиск на Жанну и увидеть про нее все, что я хотел про нее знать. Ее скайп, ее телефон, ее имейл, все дела и так далее. Вы меня заставляете взять лопату,
да,
пойти куда-то.
Информации, тем больше доверия.
И там куда-то копать и так далее. И вы даете возможность другим людям про вас сказать, без того, чтобы вы о себе тоже могли сказать. Пока у меня не было YouTube-канала, я зависел от того, кто где напишет, на каком форуме. Обычно пишет урод, отмороженный полностью. И вот это, то есть я фактически определялся толпой уродов, которые вот говорят, это он, и описывают этот образ, это облако, так сказать. Вот. Да мне не надо, я вышел, ты хочешь знать, кто я такой, вот тебе видео, вот тебе моя книжка, я написал, вот там тебе все есть, вот тебе. И все. Я даже тестимониалс не собираю никуда, мне не нужно их собирать. Ну иди погугли. Иди по YouTube, там ты найдешь много и так далее. Поэтому, ну как без сайта, я не знаю.
Ну, мне сейчас, например, приходится распределять свои усилия, потому что я как бы начинаю, и как бы бюджет надо смотреть, куда я хочу направить в первую очередь. Поэтому, когда бюджет у меня увеличится, я уже подхожу к тому, чтобы делать веб-сайт. Но как бы это была не первая необходимость, потому что я работаю напрямую с клиентами, и их я получала через рекомендации.
Хорошо, ладно.
То есть это своя стадия.
Какой бюджет нужно, чтобы, скажем, просто иметь веб-сайт? Просто иметь, там, платить за доменное имя и иметь хостинг. Что стоит?
Ну, там, доменное имя, я не знаю, десятки до 50, там, если самый
дорогой. Десятка в год, так.
И тоже Squarespace, там, на год можно купить за $120, там, подписка, и ты можешь все что угодно делать на этом сайте.
Ну, тебе веб-сайт, чтобы кто-то сделал, если
ты сам не можешь делать. А вот ребята смотрят, да. Они вам с удовольствием. Ребята, кто хочет веб-сайт сделать для Жанны, значит, скажите, она $120 купит хостинг, и сделаем веб-сайт. Я придумал оригинальный этот самый для URL.
Mm.
JannaShibailo.com.
Очень
оригинально.
Понимаете,
дайте своей уникальности сделать какой-то гешефт. Это бизнес по-нашему. Хорошо. Ваши гости решили квартирный вопрос? Купили квартиру, дом или снимают жилье? Ну, давайте начнем с Жанны. Вы тут 17 лет в Америке, есть свое жилье?
Сейчас кондо есть.
С тремя детьми. То есть есть квартирка?
В Бейере кондо.
Давно купили?
Года полтора назад. Два, может.
То есть вы так за хорошие деньги брали?
За хорошие.
Так, хорошо. Вот решили частично.
Ну, как бы мы за хорошие деньги уже арендовать устали.
Да.
Потому что семья-то большая, 5 человек. Это сейчас они уже все в колледж поотваливались, как бы. Так вот, именно потому, что они в колледж как бы отсоединились, уже подумали, ну, наверное, нам хватит 4200 платить за аренду в Купертино.
А там школа хорошая, конечно, как не платить?
Вот, вот именно за это и платишь, да, потому что частная школа стоит как бы дорого. То есть
а, она, а частная школа 4 тысячи в месяц так отдашь?
Как бы, в общем-то, то же самое. Помните, я всегда держу в голове, помните, когда вы говорили, что люди пытаются в другой штат поехать, чтобы сэкономить, но нет, нет, так не сэкономишь нигде, ни на чем.
Ну, есть, имеется в виду вот что. Ты когда, допустим, у тебя инженерная зарплата, и ты уехал в другой штат попроще, ты за соотношение дохода и расхода улучшается. То есть ты можешь просто работать и делать ту же работу, ты можешь себе больше позволить всего.
Качество жизни. Качество жизни, другое, например, в Силикон-Вале, чем в Техасе, например. То есть, а так, в принципе, приход-расход примерно одинаковый.
Так, давайте с вами.
Я снимаю студию в Сиэтле.
А вы одинокий?
Ну, относительно. Я не чувствую себя одиноким, но...
Типа холостой.
Сингл, да.
Сингл, холостой. Ну, то есть вы не то, что там девчонкам надо вам писать, или...
Что-что-что?
Девчонок приглашаете там, чтобы писали, или у вас есть?
Ну... Списываемся, встречаемся,
ну,
да.
Вот,
нет, нет, вот,
вот
нас,
сейчас можно
нас
тебе писать?
А, да, конечно. Конечно, пожалуйста.
Алексей. Рассматриваю. Алексей...
Огурцов.
Веб-сайт у
тебя, Огурцов,
да?
Не О?
О.
О.
Ну, у тебя же веб-сайт тоже, кстати,
да,
веб-сайт, говорят.
Какой веб-сайт?
Artworksvision.com.
Artworks. Artworksvision. Ну, давайте
надо
я напишу.
Надо написать. Потому что там потрясающие работы. Это, это то, что меня...
Не, вы по-русски пишете.
Ой.
Это то, что меня...
Так. Artworks.
Ты был моим видеопродюсером.
Vision.
Vision.
Я твои работы раз просто любуюсь.
Vision.com. Ну, вы видите, все-таки веб-сайт-то зачем ему пригодился?
Ну, это как твой дом, правильно? То есть люди заходят и смотрят, кто ты, что ты.
Ну, и в данном случае бизнес-карточка.
Ну, у меня родители хотят купить какую-то недвижимость, поэтому...
4750 – это стоимость курса. Может, и немного для Калифорнии, но для Новой Англии, где аренда 2-bedroom квартиры стоит в среднем 1000 в месяц, это уже существенно.
Может, в Англию податься?
Это, нет, нет, это Новая Англия, это у нас тут. Значит, да, это на East Coast. Я бы так сказал, насколько я знаю Новую Англию, там, в общем-то, не, скажем так, не сильно дешевле. То есть там в Новой Англии есть масса мест, которые абсолютно ничем не дешевле. Поэтому просто вы как бы забились там в такое место, где можно за 1000 чего-то взять. Я подозреваю, что там, где за 1000 в месяц можно снять квартиру, там, может, и работы еще такой нет нормально. Потому что там есть работа, там жилье дороже стоит. Поэтому, если для вас это существенно, ну, в конце концов, существенно, но хочется, ну, возьмите онлайн-класс, в конце концов, это там за 1000 баксов, пожалуйста, будет месячный рент. Да, значит, Михаил, ваши гости решили квартирный вопрос, да, мы обсудили, но вы ее только снимаете.
Да, только снимаете.
За какие-то жуткие деньги, за 2400 снимают one bedroom в Сан-Хосе. Есть какой-то график начала-конца курса? Нету, каждый месяц что-то начинается. Мало того, есть группы, которые по 2 месяца идут, это full time для приезжих в основном. Есть 3-месячные, которые дневные, есть 4-месячные, которые вечерние. То есть постоянно каждый месяц что-то начинается. На сайте partnov.com есть schedule всех вот этих вот, я имею в виду на кампусе. Да, потому что в онлайне у нас тоже есть schedule. Это сайт partnov.net, это другой для онлайновых операций. Если по турвизе приехать... Интерншип возможен. У нас есть сейчас свой интерншип вот в соседнем здании, там мы арендуем. И у нас много студентов есть, которые не хотят в компанию идти, а хотят наш. Потому что у нас очень классный интерншип такой. То есть, грубо говоря, так, такого внимания и таких серьезных дел, которые они там делают, обычно в компаниях не получается. Потому что там вами некому заниматься. А у нас есть кому. Поэтому у нас очень популярный собственный есть интерншип. В Америке... Ой... Что-то проскочил. Нет. Жанна с женственностью так хорошо. В Америке 3 месяца.
По крайней мере, я знаю, что мне надо купить другие очки.
А муж вас не ревнует? Наверное, вы какая идет с вами по улице, а вам там кто-то говорит, ой, какая девушка красивая.
А знаете, вот когда я переехала, кстати, в Америку, это была целая проблема, потому что мы приезжаем с другим менталитетом совершенно, и у нас вот эта привычка флиртовать, она прям вот engraved, как сказать, она прям с врождения. И ты дальше нарываешься на такие грабли и не понимаешь, почему тебе делают такие грязные...
Типа
присвистывания, типа... Ну, что-то, что не звучит совсем...
Okay,
ну, что,
хорошо,
да, что звучит не очень. И я начинала анализировать, и получается, да, привычка одеваться открыто, каблуки, вот их делают им такое определенное...
Женщина с Кавказа вообще не понимает, о чем вы говорите.
Ну, да, ну, как бы...
Она ходит тут.
Была такая проблема.
Собственный брат зарежет.
Я точно скажу, что всегда ты всегда или открыт для этого, или ты всегда не открыт для этого. Что не будут никогда свистеть, когда ты показываешь границы. Это вопрос границ, на самом деле.
То есть они, если к тебе пристали, то ты есть вертихвостка.
Нет, не всегда. Ходит всяких много всяких.
Вот, видите, как бывает.
Ну да, всякое.
Да. В Америке 3 месяца. Живу с семьей, 5 детьми, угу. В Сакраменто. Так, хочу к вам в онлайн-класс в марте. Да, пожалуйста. Это еще возможно? А что? Что же, он же, это же не в классе сидеть, где там 30 угу. стульев стоит. Это же у нас... У меня лицензия на 500 человек вот в инструменте, где мы работаем. Но у меня нет 500 студентов. У меня вот сейчас вместе с повторяющими там... Ну, потому что люди, есть люди, которые где-то там он не успел, там еще что-то повторить хочет. Вместе с повторяющими в текущей группе человек 270. Вот. Но основных там где-то 200, там, может быть, еще 70 повторяют. Если да, то жена будет слушать курс вместе со мной. Ну, пожалуйста. А учиться пойдет в июне. Значит, 2 раза пусть слушает. Да, это неплохо. Госшколы бесплатно, пишут. Это правда. Привет с Урала. У нас ночь. Говорит, час ночи у них там. Хорошо. 10 тысяч на одного человека для начала в Калифорнии хватит? Ну, как вам сказать? Количество денег, которые у вас есть... Это определяет то, с какой скоростью вы должны бегать по приезду. Допустим, если у вас есть 1000, да, то вы находитесь в крайне стесненных обстоятельствах, и вы должны какие-то очень решительные действия предпринимать. Когда у вас есть 10 тысяч, вы можете пару месяцев побыть в каком-то расслабушенном состоянии, потом у вас не останется 10 тысяч, и вы начнете бегать так, как будто приехали с 1000. Вот. Поэтому, если вы приехали со 100 тысячами, то, скорее всего, вы потеряете все эти деньги и уедете обратно, потому что так никогда и не соберетесь ничего делать. Потому что ощущение, что денег много и можно подождать, оно как бы вот вас...
Мы вот, допустим, приехали, да. У нас было 14 тысяч, это очень маленькая сумма.
Сколько осталось через месяц?
Через месяц ровно столько, что 2 месяца можем платить квартиру еще. Ну, мы очень экономим.
Вам 2 месяца за квартиру платить нужно 5 тысяч?
Да.
То есть вы 9 тысяч грохнули?
Грохнули.
Машину купили?
Купили.
А, ну так... Друзья, машина
и
это...
И 2 раза Airbnb снимали квартиру.
Ну, да.
Только мы только на...
Нет, ну муж уже пошел работать. Да, у него 8 часов в день или меньше?
8.
То есть он зарабатывает, считай, там 30 тысяч в год, соответственно, там... Ну, это немного, но прям на жилье зарабатывает.
Да, сейчас в детский садик еще отдам ребенка.
Угу. Вот в этом случае, вот Бруклин, да, вернусь, там был это метрополитен, вот этот их так называемый, и машина не нужна была, у нас не было первый год машины. Пока я совершенно...
Удобно.
Удобно, ну, во-первых, хотя бы отъехать на выходные на природу, но если тебя зажало, то можно передвигаться без машины, но здесь в Бэйри без машины вообще не справишься. То есть есть, конечно, автобусы, правда, но на автобусах в основном так бомжатник ездит здесь.
Получив грин-карту мамой. Как интересно. Получив грин-карту мамой по воссоединению с дочерью, маме в 65 лет, возможно ли получить медстраховку от штата, то есть бесплатную? Мама с грин-картой. Правильно?
Мама
она
здесь живет?
Мама воссоединилась с дочерью. Мама получила грин-карту. Получив грин-карту и не зарабатывая никаких денег, мама идет, становится на велфер. И медикал, вот эта медицинская страховка, это часть велфера. То есть вы подаете на, как бы, на социальные всякие бенефиты. Вы заполняете сразу на все. Дальше они смотрят, что вам положено и что нет. Фудстемпы положены или нет. Медицина положена или нет. Наличкой положено или нет.
Да.
И вот это все они вам...
Это зависит еще от того...
А вы, кстати, тоже могли бы...
Не знаете, как детей мы поставили, потому что для школы
на, надо... На медицину. Это,
да, на медицину. А мы пока не хотим, мы что-то найдем такое, что...
Ну, хорошо.
У меня свёкор, он приезжает и уезжает. Вот он теряет страховку, когда он уезжает. То есть, если бы он жил здесь постоянно, он бы получал страховку. Но поскольку они проверяют, или он здесь находится, то есть они ее просто забирают, потому что она без...
Ну, правильно, да, да.
Без надобности.
Жанна выглядит на 25, а в душе, наверное, так вообще 18. Ну, 25, мы вот так, ну, 28.
Ну, давайте учтем, что это все-таки через камеру, я так...
Нет, правда, очень хорошо.
Хорошо, ладно, спасибо.
Так.
Главное, чтобы опыт прослеживался.
Привет из Электростали. Привет из Электростали. Это город, где жила моя бабушка под Москвой. Поэтому я там как бы часто бывал.
Серьезно?
Да. Вы знаете Электросталь?
Нет, я просто мне удивительно, что я до сих пор не знаю Электросталь.
Ребята знают, а Ногинск знаете?
Mm-hmm.
Так вы и Ногинск не знаете?
Нет, Ногинск я, по крайней мере, слышала, а вот Электросталь нет.
Не доезжая там две остановки до Ногинска. Там.
Вау.
А, моей матери 85 лет. Слушайте, передавайте маме привет. Всю жизнь обожает картошку во всех видах. Наверное, тоже из Беларуси, нет? До сих пор пару раз в неделю ест жареную. Почему нет? Соседка умерла в 90, тоже всю жизнь любила и ела картошку. Вы знаете что? Мы же не говорим о том, что люди от картошки или от помидор умирают. Мы говорим о том, что организм европейского человека, для него картошка и вообще все семейство паслёновых, прибывшее из Америки, оно не такое родное и естественное, как, там, допустим, репка. Вот, или там, что мы там, тот же хлеб там.
Да здесь другая картошка. У меня свёкор приезжает, все время жалуется, какая совершенно негодная.
Жёженая была потом, что-то.
А, ну, смотря какая, есть красная, есть желтая, есть столько видов картошки. Есть. Надо знать просто, какая для драников, например, годится, для дерунов вот этих. Да?
Из Кабинец Подольского нас приветствует.
Наука. Картошку выбирать здесь в Америке.
Был я в России после эмиграции. Был лет 15-16 назад. Если нет, то почему? Ну, я, то есть, почему я бы и один раз не ездил, но просто так сложилось, что надо было поехать.
Знаете, мой знакомый из Турции, он поехал в Россию, он вообще живет в Америке, он просто из моей лидершип-команды, он поехал в Россию, ходил по музеям и просто мне текст-месседжи писал, как потрясающе там стало, цивилизованно, что в Америке
Москве,
такого
что
нет. В Питере?
А, в нет, ну, да. Конечно,
Питер,
кроме Москвы и Питера, это что там осталось?
Да. Ну да,
хотя
там
уже половина населения страны там живет, в там Москва, Питер и окрестности, поэтому. А,
он
сейчас
был в шоке,
остальные
был в
живут
шоке.
На Северном Кавказе, там, да, там Ставрополь, Краснодарский край, там вот туда двинули. А, какой медстраховкой пользоваться вновь прибывшим мигрантам по семье? Нет, это двое взрослых, ребенок, как я стоимость на всех? Движетесь в социальную службу, там, которая у вас есть, там, в том месте, где вы живете, и они вам поставят вас там на учет, как положено, это все скажут. Разные страховки в разных местах, поэтому так нельзя сказать, нет общего решения. Может быть, одностраничный рекламный сайт. Это вам. Ну, одностраничный
я думала,
это пошло.
Лендинг,
нет, пейдж это пейдж. А сайт это сайт. А, в этом смысле.
Да, и там вся информация.
Ну, это можно так,
легко
да.
Легче,
у меня .ru сайт. Это будет проблемой для поиска меня из США. Или лучше на ком перенести. Но если вы хотите, чтобы вас находили клиенты, там люди в США, то я бы сделал ком. Не потому, что лучше найдет, а потому, что лучше отнесется там, перед тем, как кликнуть, например, или что-то. Домен желательно сделать короче, чтобы с визитки можно было легко и безошибочно ввести в браузер. Я даже не знаю, что сказать. У нас короткий, там вот Портнов и все, там 7 букв. Имеет ли право ребенок иммигранта бесплатно ходить в public school? Да. Слушал, что нужно оплачивать. Нет, в public school не нужно. Как жить пенсионером в России с вечным Путиным? А как вы жили с вечным Сталиным? А как вы жили с вечным Брежневым? Вот я жил. Мне было 4 года, пришел Брежнев. И вот так казалось, что он никогда не кончится. То есть я думаю, что проблема не в вечности Путина, а в том, что он Путин. А вечность как бы. Не знаю, вот в Китае там у них пожизненно, да, он же?
Там, в Кубе. Можно я вот на этот
даже в Финляндии этот самый Урха Калева Кекканен, если вы помните такого, был пожизненным. Они говорят, что каждый раз выбирать? Ну, пусть уже так сидит.
Можно я вот на этот вопрос отвечу?
Да. Конечно, чего?
Читать.
Давай. Чего читать?
А, мне читать?
Нет, вы сказали, ответить хотите что-то.
На вот этот, на следующий, который
на следующий.
Пометили вот сейчас.
По вашему мнению, какие аспекты иммиграции самые сложные? Назовите любые три по степени сложности. Давайте.
Нет, вот синенький.
А.
Который вы пометили.
С вечным Путиным.
Молодежь
уезжает. Есть ли смысл ждать лучших времен?
Как
вы думаете? Я думаю, что мы всегда чего-то ждем от кого-то. Да? Мое предложение, как relationship mastery, да? Профессионал в отношениях, лучше в трансформации лучше начинать с себя и жить здесь и сейчас, не ждать ни от кого ничего.
Независимо от страны.
Независимо от страны.
У Градского есть песенка, там, что мы хотим, мы ждем перемен. Там у него есть такая: нет, мы не ждали перемен, и вы их тоже не дождете.
Вот как раз самый сложный этап иммиграции, вот точно это, менять себя, когда ты переезжаешь, начинается Вот начинается сама
трансформация.
Кстати, трансформация начинается, если ты сам не можешь трансформироваться, надо себя выкинуть куда-то и поставить такие условия, что не хочу, но надо.
Какие аспекты иммиграции самые сложные? Вот три самых сложных аспекта иммиграции.
Язык.
Язык, да.
Так.
Язык.
А еще чего?
Менталитет совковый.
А куда же его девать-то? Язык можно выучить.
А вот трансформироваться. Вот.
Завести американских друзей.
Да. Или разговаривать с вашими детьми на английском. Я немножко потеряла, например, русский язык.
Я думал, детей потеряли.
Русский язык мои дети потеряли, я перефразирую. Да, это же было. Да, это как бы многие мне говорят, ну как ты могла там, да? Но я была в системе выживания, и другого способа выучить английский язык у меня не было. И потом дети стали закрываться, то есть они чувствуют, со школы приходят, начинают на английском что-то говорить, если я их заставляю говорить на русском, они такие, все нормально, и не объясняют мне ничего. И мне приходилось с ними постоянно на английском. Вот они меня спасли, они мне ошибки исправляли. То, что до сих пор я на профридинг делаю.
Жанночка, как вы относитесь к военным? Не к мужчинам, а вот к
я
тем...
Я как отношусь?
Да,
я
не, подождите, не отношусь. К тем, кто решает подписать контракт, получив грин-карту. То есть история такая. Человек выиграл грин-карту, приехал в США и в армию пошел. Вот как вы к таким относитесь? Видимо, имеется в виду, что они предатели Родины.
Дайте я зачитаю вопрос. Я
вот этот микрофон. Как вы относитесь к военным? К тем, кто решает подписать контракт, получив грин-карту?
Контракт здесь в американскую армию?
Да. Вот.
Мне кажется, нужно делать то, что вам нравится. У меня нет болезни патриотизма.
Да.
Как бы. У меня нет.
Я бы так сказал. Друзья, не думайте, что тот, кто пришел в армию, тот, кто приехал в США и пошел в армию, тот предатель.
Люди,
если вы приехали в США и даже не пошли в армию, вы все равно предатель.
То для есть, кого-то. Для кого-то, правда?
С точки зрения, так сказать, кондово-патриотической, такой сермяжно-патриотической, даже когда вы не уехали, а когда вы играть начали в эту грин-карту, и даже не когда начали играть, а когда подумали о том, что, может быть, вам сыграть. И когда вы даже, там, не знаю, в соцсетях переписывали или лайк поставили какому-то, который там уже уехал и там показывает, как ему хорошо живется, вы уже предатели. Вам на самом деле такие сроки за это могут дать по действующему законодательству, потому что это фактически террористическая пропаганда. Правильно? Когда человек пишет, в Америке хорошо, там, Путин сакс, да? Уже, а вы ему лайк. Сколько там, 3 года получите? 4? Сколько там по закону? 2? Уже многие отсидели, вышли, успели уже. Понимаете? Поэтому вот вы и есть предатель. И закон против вас. Закон российский против вас. Не то, что вы в армию пошли, а то, что вы лайк поставили тому, кто в армию пошел и даже не пошел. А просто стоит, 2 бутылки пива одновременно пьет. А вы ему лайк поставили, а он террорист. А кто террорист, кто нет, это они будут решать. Понимаете? А вы будете отсиживать. Поэтому...
Военные здесь, кстати говоря, очень много бонусов получают, вплоть до того, что жилье для семьи, там, финансовое обеспечение для своей семьи. То есть
как вы относитесь к тем, кто, никуда не уезжая, пошел в армию, российскую, например, чтобы защищать Путина? Вот этих всех защищать. Вы к ним как относитесь? А к тем из них, кто потом поехал под видом, типа, они тут вообще ни при чем, поехал в другие страны воевать. Отпускники, блин. Людей убивать. 13 тысяч человек погибло. Вы к ним-то как относитесь? Поэтому не надо детский сад, но взрослые люди, что вы ему? Так, какие инструменты необходимы для онлайн-класса? Компьютер, микрофон, наушники. Компьютер, микрофон, наушники. Ну и голова.
Желательно.
Да, там будильник, если что, знаете. Это правда, что в Лос-Анджелесе много бомжей. Ну, это как сказать вам правду, что в Сочи или там, допустим, в Ялте много отдыхающих. А как? Ну, а где отдыхать? В Норильске, что ли, отдыхать? Ну, сами подумайте.
Ну, они для себя, они к тебе не подходят, ничего не требуют.
Нет, ну, они, конечно, когда их много и в одном месте, они где-то воняют, они где-то по улице не пройдешь. Есть места, конечно, много. Там тысяч, я боюсь соврать, 30 или 40. Значительная часть. Но они еще что делают в других штатах? Знаете, такие консервативные есть, такие, которые вот как-то... Вот, они им дают билет в один конец. Они говорят, что ты тут сидишь, едешь в Калифорнию, там тебя, о тебе позаботятся. И вот туда вот
тепло.
Их...
Там, где можно спать, тоже, на улице,
да?
Там
да. Тепло. Вот, при том, что и в холодных штатах есть, там, например, и в Чикаго полно, знаю, там, и в Нью-Йорке полно, да.
Манхэттен.
Но... В целом, там, где много людей, да, там, где многолюдно.
И еда.
И, ну, еда, она как бы всюду есть. Их бесплатно кормят, им бесплатно дают, не знаю, дают ли им наркоту, но шприцы дают бесплатно. Их просто содержат, если там дерьмо за ними убирают, сортиры им ставят, там, и так далее, и так далее. Это как вот, ну, пионерлагерь такой, фактически. Вот они, я утрирую, конечно, но, ну, да, там тепло. Ну, и кроме того, еще важно отношение местных властей. Или тебя местные власти гоняют, или они говорят, ну, что теперь с ними делать? Вот там стоят лагерем, там, пожалуйста. Я знаю, Ногинск служил там, а в Электросталь нас в кино ротой возили и на стрельбы. Господи, ну, я надеюсь, что там как-то безопасно вы стреляли. Какие там леса, ребята? А такие грибы, знаете, такие грибы, вот когда на рынок особенно пойдешь, вот, и такое ощущение, что под кремлевскими елками собирали. То есть такие шикарные грибы, такие ленинские. О, вы что? Хочу к вам телепортироваться с гринкой в кармане. Из коммунара. С приветом. Нет, с приветом нам не надо. Нам только нормальных.
Я вообще не пойму, там же ночь, да? Они ночью сидят, все пишут вопросы. Это же...
У них вечер. У них вечер. Да. Окей. Да. Да, Юрий. Тем более, фамилия такая у вас душевная, Розенштольц. Приезжайте к нам, вот, ну так, культурно, не надо телепортироваться. Уже сядьте на самолет уже и прилетайте, что вы так. А что вы с коммунаром с этим, что вас там так держит-то? Если отнять помидоры у итальянцев, что они тогда будут есть?
Сыр.
А мы им репу дадим.
Сыр будут есть.
Сыр будут, ну ладно, тоже европейцы. Ну, что делать? Да. Михаил и уважаемые гости, пожалуйста, пожелайте нам выигрыша грин-карт в этом году. Друзья, давайте им пожелаем, да, так, в знак, так сказать, пожелания, помашем так вот ручкой, скажем, всем, грин-карту.
Всем по грин-карте, если всем вы этого грин-карте. Хотите, конечно.
Эпоха Брежнева было лучше, чем все вместе взятые. Ну, в том смысле, что не сажали, это правда. То есть, и не то, что совсем не сажали, но как бы, ну вот... Не так, как могли бы. Да, тихо было, спокойно. Воровали, проституировали, продали, ничего святого не осталось и так далее. Но главное, что не сажали. Я вам скажу, гораздо проще иметь дело с коррумпированной властью, чем с идейной. Потому что идейная власть тебя просто к стенке ставит. А коррумпированная можно договориться. Тут дал, там дал, здесь дал, отошел. И все довольны. Когда можно договориться, это гораздо лучше, чем когда массовые расстрелы идут. Интересуюсь ли я спортом? Ну нет. Наташа, это наша фанатка, пишет. Жанна, вы меня вдохновили. Вы великолепны. Спасибо за историю о ваших терзаниях по выбору жизненного пути, по строительству отношений с мужем. Вы продолжаете строить с мужем или уже достроили?
Мы в процессе всегда. Мне кажется,
Наталья тяжело ему с вами.
Ну, как бы мы же растем. То есть, если один человек растет, а второй стоит, тогда отношения как бы...
Муж сколько?
Что? 46 нам обоим.
Ой.
То есть, мы с 18 так. вместе, ну, и да. фактически мы так же, как и все, проходим кризисные этапы. И иногда вторая половина не замечает, что у одной уже кризис. То есть, как-то... Ну, мы так по очереди. То есть, кто-то в кризисе, второй спасает. А иногда нас двоих засасывает в какую-то...
Колотит.
Ну, то есть...
На детях-то не сказывается?
Люди, ну, сказывается наверняка, как обычно. Все как у обычных людей. Ну, ты же исправляешься и дальше идешь. То есть, ошибок не боимся. Во-первых, вот что. Мне кажется, вот если... То, что мне помогло, это то, что в моих отношениях, это мы честно за правду. Потому что я не могу притвориться... там, что мне это нравится или не нравится. То есть, если что-то не нравится, давай об этом говорить, потому что это честно.
И разговоры там.
Да, потому что вот этот фидбэк, да, как сказать фидбэк, обратку ее очень, обратную связь, да,
я
ее очень сложно
умозрительную, иногда. Умозрительную ситуацию. Я не имею в виду, что к вам относится, я просто из жизни вот беру.
Ну, история,
вот, допустим, да. Пошли там куда-нибудь с подружками, так? Выпили. Бывает?
Трудно мне сейчас на эту
ситуацию. Ну, допустим, ну хорошо, допустим.
Ну, допустим, пошли куда-то.
Пошла парочку. Где-то, выпила, так немножко поплыла и с каким-то совершенно незнакомым человеком целовалась. Вот, потом приходишь домой и расскажете мужу или нет?
Ну, я сейчас не хочу давать советов, потому что это очень интересный вопрос на самом деле. И многие это поднимают. И у мужчины и у женщины разный подход к этому.
Так.
Мужчина решает всегда сливаться почему-то, и дальше жена, ты делай с этим, что хочешь. Вот я тебе сказала, нечестно. Женка
сливаться, рассказал?
Ну, рассказал, да, вот там с кем я спал, или целовался, или еще что-то. Вот без попутал, прости, вот теперь на, делай с этим, что хочешь.
То есть, может, не щадит нервов, так сказать?
Ну, как бы да.
Так.
То есть у каждого...
Хорошо, интересно, очень интересно.
Да.
Так, а женщина что?
Все зависит вообще от качества отношений. Иногда это надо говорить, потому что это тебя продвинет на следующий левел, уровень, потому что в этом есть причина. Ну, как бы, или это прошли, обговорили, поняли, забыли, или просто вообще всегда есть причина, почему это произошло. Ну, что значит, можно всегда поставить алкоголь как... Окей, напился, забылся. Ну, хорошо, тогда давай в следующий раз подумаем, что мы делаем с алкоголем. То есть, что я, если я напилась, забылась, да? То есть, я не могу сказать, что этот совет вам хорошо, или Алексею, или вам, да? У меня своя система разрешения таких вещей, но, наверное, поэтому мы сейчас вместе. То есть, что-то где-то работает в такой системе.
Как трудно жить, друзья?
Так. Нет, с удовольствием. Вы что?
Да, ну,
наоборот, отношения глубже... Не надо напрягаться, не надо врать. Они честные, они расслабленные, они глубокие. Есть очень много страхов, когда ты открываешься в каких-то вещах. Там,
то есть легче ты, правду говорить?
Легче жить потом.
Угу.
То есть правду говорить трудно. Иногда страшно, что ты потеряешь человека. Может быть, разбиться семья из-за этого, потому
да.
что партнер не сможет перенести вообще, что
так.
случилось. То есть рисков очень много. То есть всегда в том, что мы делаем, есть очень много рисков, но... бонусов тоже много. То есть, если ты не станешь перед риском потерять семью, и что семья развалится, ты также имеешь риск, что твоя семья не станет глубже, а то, что открылся человек,
это лучше, чем развалиться.
И прошел трансформацию, и стало глубже. Поэтому иногда некоторым семьям открыться – это хороший вариант, и поговорить про это. И что-то, что мы можем сделать? Вот, например,
надо смелость иметь.
А то могут и побить, да, вообще-то.
Ну, вот поэтому я и говорю, некоторые семьи, они лучше так тихонечко это пройти.
Это не
и...
здесь.
Да.
Это не здесь, да.
С $1000, говорит, к вам не приедешь на учебу. Нет. Так, а на $1000 вы же и жить не сможете. Представьте себе, что у вас есть, допустим, $4700, 750 отложенных на учебу. Вам надо долететь, вам надо поселиться, вам надо полгода жить, кушать, как-то... Вам, кроме этих 4750, вам надо еще там, я не знаю, там столько, минимум столько же иметь, чтобы там коечку снимать и там еще покушать и как-то выживать это время. Я же не говорю, если вы с семьей, так вообще во сколько это вам выйдет. Хочу уехать из Питера. Ну, я что же, вас многие поймут. Я москвич, тем более, я хорошо понимаю. Так, было бы идеально. Никогда не выигрывал в лотереи. Вряд ли выиграю грин-карту, хотя подала на нее. Придется ехать в Финку.
Что это значит ехать?
В Финляндию ехать.
А, окей.
Ну, а что в Финляндии? Тоже неплохо. От Питера мало чем отличается. В том смысле, что там погода, например.
Да.
Вот. А что, не так плохо ехать в Финку?
Вообще, мой совет вот по построению Vision, то, что я делаю со своими клиентами, это выстраиваю их мотивацию. Да? Лучше в таких случаях вот не задавать вопросов, а просто... Wishboard люди даже делают. Как называется?
Ну,
то есть вы конкретно...
С желаниями.
Вы
карта желаний.
Вы конкретно уже знать, вы хотите в Америку или нет. Хотите вы эту грин-карту или нет. Постройте себе. Хочу столько денег в месяц. Конкретная сумма. Через какое время. Хочу в Америку. Конкретная страна. Конкретный город. Даже улица.
Вы говорите про визуализацию того, что вы хотите. И вы так вот это четко определили.
Энергетика.
Да, но... К сожалению, не все могут. Вот такая история. Даже если им рассказать, как.
Ну, можно погуглить.
Ну, это рассказано.
И очень маленькие, я думаю, надо шажочки.
Конечно, не обязательно так.
Вот к Алексею.
Да.
Что у вас за фотоаппарат?
Это не фотоаппарат, это профессиональная видеокамера Blackmagic.
Да вы что?
Да.
Покажите.
С объективчиком и таким ригом, которым можно управлять.
Это видеокамера, друзья.
Да.
Blackmagic, это такая интересная... Конторы, они больше так маковские такие все, да, у них там совместимость такая маковская.
Но у них есть программа DaVinci Resolve, которой пользуются все кинематографисты в Голливуде.
Ага.
Ну вот это их.
Какой у вас объектив, говорят?
Это 18-35 Sigma 1.8.
Так.
Светосильный.
Почему вы выбрали именно вот этот дизайн, так сказать?
Потому что, ну, это дает возможности определенного видеопродакшена. Можно color grade-ить, обрабатывать видео довольно так в широком спектре.
На компьютере.
Ну,
Не, может, тут прямо вот сидите там с селфоном-то, да, или что у вас тут? Селфон, блок питания тут.
Да, можно подключать разные такие внешние.
Дайте я попробую, это тяжело.
Да, тяжело довольно.
Ё-моё! Нет, друзья, я лучше... Вот, вот, пожалуйста.
Да. Лёша, тебя да. в гости пригласили. Лёша меня очень круто пофоткал. Марина Могилка.
А,
ну, всем привет.
А, Марина, где Марина? А, вот, уже не только мама, уже и дочка уже... подошла. Так.
Да.
Так что идти вам в гости двоих.
Да. Друзья, давайте мы Марину так, всем каналам поздравим с деточкой. Вообще, я хочу сказать, что для женщины, вот тут у нас есть, могут подтвердить, материнство – это вообще какая-то совершенно особая стадия жизни, которая делает женщину счастливой. Уже сама беременность да. делает. Это другой человек, у него абсолютно другие приоритеты, он в другой мир, он как вот, я не знаю, как туда уходит, вот там на небеса, понимаете, пока не родится и плакать не начнет. Но это уже отдельно. Материнство – это какая-то невероятная такая вещь, потрясающая, и я очень рад, что вот у Марины есть бебечка, и дай бог не последняя, правда?
Конечно.
Девочка молоденькая совсем, и пусть будет тоже красивая и умненькая. Вот, да, приезжайте от нас в пятницу стрим провести.
Ну, в эту пятницу?
Да, в следующую пятницу?
Сейчас давайте. Люди...
Нет, ну сейчас уже мы вряд ли...
Лёша сейчас на мой проект будет забит мы до воскресенья.
Записываем видео, да.
Когда?
Да. Вот на эти выходные, да?
Да?
Нет, так это на эти, а говорит, в пятницу.
А это следующую пятницу?
Ну нет, так уже ж пятница.
Бери билеты, Алексей.
Да, я уезжаю в Сиэтл, но... Как-то
в общем, выходите на связь с Мариной, там, если что. Вот видите, вот там, у меня скайп
есть. Я есть контакт.
Так.
А вон я еще про Лешу увидела, что он посматривает на часы. Я вот к этому хотела,
да.
что типа это не политкорректно. На самом деле у нас следующий, мы смотрим для завтрашнего ивента помещение. Вот так. Сейчас в 2 часа.
Во Фримонте.
Во Фримонте. И нам до Фримонта надо еще доехать. Леша просто да. не хочет опоздать. И очень спасибо
нет,
тебе
не надо опаздывать.
За то, что ты посмотришь на часы.
Ну хорошо,
нам нельзя.
Давайте вот давайте что сделаем. Мы тогда вас отпустим.
Да, спасибо большое.
Возьмем девушку и будем. На местные темы.
Да, можно вас обнимать и прощаться?
Нужно,
да.
нужно.
Спасибо.
Ну, ты такая вот сладкая. Да. Такая... Она, большое. Друзья, она такая хорошая. Вы только видите, а я еще и обнять могу.
Давай, спасибо большое.
Да. Спасибо большое.
Давайте, очень приятно.
Все, и вам всем приятно. Так. Вот за книжку спасибо. Да. Кстати говоря, можно когда-нибудь на завтраке. Это по моей теме. Мне
Ну, вы нравится. Начали читать книжку-то?
Я ее уже прочитала вчера.
Да вы что?
Да,
и как она? Ничего книжка-то?
Да, очень хорошая. Я сейчас просто практически на лидершипе вот это все прохожу. На практике.
Возьмите у меня там книжку про лидершип. Это лучшее, что написано на эту тему.
Да?
Это хорошо. Абсолютно. Она такая оранжевая такая. Несите сюда, я ребятам тоже
да,
покажу.
Сейчас. А вот это тоже покажите тогда.
Так, сразу, это потому, классика. Что... Think and Grow Rich. Вот. Think and Grow Rich. Наполеон Хилл. Это очень известная книжка, она довольно древняя.
Вот я просто скажу, что я специально открыла, кстати говоря.
Да.
Вот вернулась на секунду буквально, так. Лёш. Я знаю, так. что это за время.
Да. Да.
Я просто здесь причины, вот почему люди что-то делают, но никак не достигают вот причины.
30 основных причин неудач.
Здесь два пункта я хотела бы добавить еще.
30.
Но давайте с вами в отдельную встречу про это
давайте,
поговорим.
Давайте,
это такая классная
по всем трем
тема.
Пройдем. Давайте.
Да?
Мы хорошо, можем даже по каждой из них.
Спасибо вам большое.
Хорошо, значит, несите сюда вот эту оранжевую штучку,
да.
и я вам покажу, что там. Это Джона Максвелла. Так, ну-ка, давайте я немножко сюда сдвигаюсь. Так, вот мы сейчас с вами так хорошо зайдем в кадр. Будем солидненько так тут смотреться. У меня, друзья, там полочка есть, а на полочке стоят книжки разные, в частности, по там, мотивации и так далее. И вот тут такой блок, Leadership Development, и вот этот человек, это мой любимый автор. Хотя нет, вы знаете, что это не он, это другие два, там отдельно есть еще. Да, это другая. Ну, неважно. Вот я думал, там его книжка Джона Максвелла. Здесь не Джон Максвелл. Launching Leadership Revolution. И тут к ней чего-то еще есть. Какая-то...
Диск?
Да. Тут даже два диска. Вот. Это подарок вам. Можете не возвращать.
Вы имеете в виду мне?
Ну, а кому? Вы же лидершипом-то увлекаетесь.
Хорошо.
Мне уже поздно. Все. Ладно,
спасибо.
Ребятки, счастливо.
Спасибо.
Закрывайте нам дверку.
Да,
а мы вот так идем дальше. Их!
Все, спасибо.
Да, давайте. Значит, так, какие семейства остаются там? если посленовых нельзя, крестоцветные, там морковка, капуста. Ну, друзья, картошка, морковка, перец, этот самый, и баклажан. Ну, вот что там. В конце концов, я же тоже не биолог, там зайдите, гляньте, что там в посленовых. 55, инженер-энергетик, английский слабый, есть смысл переехать? Я думаю, зависит от тех возможностей, которые у вас открываются. Если, допустим, у вас тут, скажем, дочь с мужем, там, с ребенком приглашает воссоединиться с ними, а не граждане, это один разговор. Если вы выиграли грин-карту, лотерею, это другой. Если вы думаете приехать и на месте просить политическое убежище, это третий. То есть тут надо смотреть. Тут говорит, я думал, что этот канал для IT-специалистов. А получается, это просто канал для ленивых. Это канал о жизни в Кремниевой долине. Жизнь Кремниевой долины не сосредоточена конкретно в Гугле или Фейсбуке. Или там, скажем, в технологиях. Я вам больше скажу, по технологиям есть столько всего, что, я не знаю, жизни не хватит, чтобы всей этой фигне разбираться. А о жизни в Америке, о жизни в Кремниевой долине, из рук человека, который здесь там почти 30 лет живет, который занимался разными делами, который прошел путь от абсолютной нищеты до, там, скажем, довольно уверенного попадания в 1% наиболее зарабатывающих там людей в стране и так далее, и так далее. Это абсолютно уникальный контент. Проблема не в том, что канал какой-то неправильный, а проблема в том, что вы зачем-то сюда пришли. Вас интересуют технологии. Вы зачем-то сюда пришли. И страдаете, и снова страдаете, и опять страдаете. И я не знаю, ну, в конце концов, ну, уже отдохните где-то, найдите там какое-то такое место, где можно отдохнуть душой, там, что-нибудь. Я бы с удовольствием вам что-нибудь рассказал, там, о каких-нибудь там, не знаю, кодировании микропроцессоров. Я когда-то вот там писал и в двоичных, и в восьмеричных, и в 16-ричных кодах писал, и на ассемблерах писал. Но я не вижу в этом ценности никакой. Тысячи людей вам это прекрасно расскажут. Я-то зачем, понимаете? Это мое позиционирование такое. А вы уже там сами смотрите. У меня свое, у вас ваше. Леша меня круто пофоткал. Вот Марина, да. Лечат ли зубы в США бесплатно, если они болят? И нет времени и денег на платное лечение.
Не знаю. Наверное, не лечат.
Если страховка да, есть. Если человек бедный, и у него, то у него есть бесплатная государственная страховка. Если человек не бедный, а чего тогда бесплатно лечить? Ну, тогда плати.
А качество какое будет?
Это же врач тот же самый.
Да?
Ну, конечно. Ну, то есть, опять, вы можете пойти, если пойдете в госпиталь большой, там, где много врачей, то он лечит независимо от страховки. То есть, вот есть человек, он себя лечит. Угу. Если вы идете в частный офис немаленький, он вас просто не возьмет без страховки. Это другое. Но, безусловно, люди, которые берут, конечно, плохонькие страховки, они, может быть, не такой высокой квалификации, как люди, которые берут там какие-то очень дорогие страховки. То есть у них достаточно клиентов с хорошей страховкой, он не встанет брать плохую. Но тут еще тонкость в том, что если человек берет какую-то страховку, может быть, дешевенькую или там плохонькую, ну, может быть, он новый, приехал там из Чикаго, раскручивает бизнес. Вот. Угу. Всегда есть.
А всегда можно поменять страховку на одну, на другую? Можно,
ну, купить, если за деньги, то, конечно.
Да.
А если бесплатно, значит, такие вот типа медикал, вот у вас же есть медикал?
Да.
И в этом медикале есть зубной компонент, вы можете пойти там и зубы. И мы когда приехали, у нас, наверное, я боюсь соврать, полгода, может быть, у нас был вот этот самый медикал, когда мы тогда по беженской программе приехали. Да.
А я забыла пригласить.
Да, завтра у Жанны во Фримонте презентация, но уже скажите.
Адрес.
Так, адрес где? 3646 Сорнтон Авеню, Фримонт.
Или зайдите ко мне на страничку, там будет ивент. Я всех приглашаю, это как бы срочно, да?
Ну, тут на самом деле у нас не так много местных, которые смотрят нас прямо сейчас. Но...
Может быть, вот 10%, которые вы говорили, да. Я забыла пригласить.
Я дам ссылку на ваш этот самый
под
видео, они уже туда пойдут. То есть завтра у Жанны презентация, но мы эту презентацию снимем
и
силами
будет...
Лёши,
да?
И сюда же к нам повесим.
И это о подростках. Так что,
о подростках.
У кого подростки, приходите. Спасибо.
Молодежь
большое.
Молодежь и подростки. Так.
Молодежь и подростки, да.
Так. Бесплатно. Ну, то есть, бедным лечат, не бедным плати, а что-то. Если в России отсидеть за лайк, то беженство в США обеспечено. Относительно. Относительно. То есть, все равно надо как-то объяснить, почему тебе там опасно оставаться. Сказать, а я хочу еще лайк поставить. Там, допустим. Какой вечер в Уфе 2 часа ночи? Ну, страна большая, понимаете, планета тоже. Очень интересно на вас, Жанну и гостей посмотреть. А мы такие. Так, значит, сейчас куда мне двинуться? Мне вот сюда сейчас центрально сажусь. Так, в Москве 12. Можно ли быть умным и счастливым? А чё? Ну, это же ум не мешает быть счастливым. То есть, мешает иметь иллюзии. Да, то есть, вот иллюзии, да, а быть счастливым нет. Счастье – это состояние организма. Если у вас там все в порядке с магнием, там, натрием, там, и так далее, у вас все компоненты, все это, вся биохимия на месте, да, и нет внешнего давления в виде токсичной среды, какой-нибудь жены там, сучки, там, еще что-нибудь, ну, там, дети хулиганы и так далее. А чего вам не быть счастливым? Человек рожден для счастья. Как птица для полета, да?
Да.
Читали?
Нет.
На дне у Горького есть.
Да, да, да,
да.
На дне, конечно.
Да. И так вот.
Пьеса.
Да. Пьеса. Молодому человеку явно неинтересно. Постоянно смотрит на часы. Ну, правильно, ему двигать надо. Может, не по теме. Если эмигрировать с маленьким внуком, у тебя ласточка, 2 года, по визе О1, какие проблемы могут быть? Проблема в том, что с внуком эмигрировать нельзя. Эмигрировать можно с ребенком несовершеннолетним. Эмигрировать с совершеннолетним ребенком нельзя. То есть, можно потом с собой воссоединить. А с внуком вообще никак нельзя.
А если он опекун?
Опекунства недостаточно. Он должен быть усыновленным. Опекун не может опекаемого эмигрировать. Mm-hmm. Как вы считаете, есть ли шанс эмигрировать большой семье с Украины, Луганской области по политике или беженцами? Конечно, вопрос только в том, как это произойдет. То есть, в том смысле, что вы находитесь в хорошем положении с точки зрения получения статуса беженца или там политического убежища, да, но с точки зрения того, а как вы в США попадете, а как это вообще все произойдет? Вы же должны сюда попасть, чтобы здесь подать на эту политику, если бы вы могли поехать в Киев и там подать, или в Москву и там подать. Вот, кстати, парнишка вчера беседовал, он с Украины, но там религиозные дела. Они поехали в Москву, уже там прямо получили статус беженца, как мы когда-то, вот, рефьюджи, там была программа для религиозных, и в Москве давали. Сейчас они в Киев, кстати, перешли, там принимают. И да, и такие люди бывают, конечно, но они шли по религии, не по вот этим притеснениям. Полякам дали безвиз США на 90 дней, шикарно. Какие минусы блогерства? От человека зависит. Понимаете, минусы блогерства в том, что вы можете не выдержать моральной нагрузки. Есть и было много людей, которые начали что-то делать, и дальше они не справляются с тем, что какие-то уроды, подонки, там их травят или так далее, и они просто перестают этим заниматься, закрывают аккаунты в соцсетях, там уходят в себя. Там, это возможно, это как бы часть. То есть вы идете в грязное место. Вы в этом грязном месте пытаетесь построить какое-то чистенькое такое пространство, да, где все свои, где туда-сюда, но оно находится в грязном месте. Интернет очень грязное место.
А можно их как-то игнорировать, этих хейтеров вообще?
Ну вот потихонечку, да, то есть их удаляешь, их там по ключевым словам блокируешь, чтобы они там не писали. У меня список ключевых слов, которые заблокируют, которые не пройдут в наши комментарии, вот такой.
Господи.
Поэтому у меня начинающий блогер говорит: Михаил, пришлите ваш список. Я им отдаю. Вот, нарабатываю. И то, как что-то там пролезает, я там, может быть, каждый месяц там словечко другое добавляю.
А почему люди такие озлобленные становятся, что могут писать?
Какое наше дело? Вещи? Они так самореализуются. Это их способ самореализации. В реальной жизни они, может быть, совершенно нормальные. Ну, так, Жанночка. I don't have to. So we close the case.
Yes.
Окей, спасибо. Спасибо, очень хорошо. Так. Грузия и штат Джорджия пишутся одинаково. Это правда, и та, и другая Джорджия. Только по-русски Джорджию называют Грузией, а по-английски Джорджией. Хотя, конечно, интересно, да? То есть, я не знаю, откуда слово Грузия произошло. От какого-то Георга? Имя какое-то человека?
Георгия – это страна гео. Это же земля, заниматься землей, геология.
Да.
Вот, и грузины очень любят заниматься этим.
Сельским
хозяйством. Так, да, сельское хозяйство.
По-грузински, как Грузия?
Сакартвело. Сакартвело.
Грузия?
Да.
То есть никакого...
Грузин – это картвели.
То есть слово «Грузия» – это чисто... Только в русском языке оно такое странное звучание имеет. По-грузински совершенно другое слово.
По-моему, геология – это...
Но гео – это земля по-гречески. Да. Но... Почему она Джорджия?
С греческого оно и вышло.
Греки так называли. Геология. Какая-то земля, там чего-то земля была. Ну, хорошо. Так, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если впишу ребенка в свой загранпаспорт, надо ли платить консульский сбор за ребенка за визу США? Будем въезжать с ребенком по одному паспорту. Откуда же мне знать? Никогда в жизни с этим не имел дела.
Ну, как мы вот шли, у всех свои паспорта.
Консульский сбор платили?
Обязательно.
И за ребенка тоже? А ребенок у него был свой паспорт?
У него был, но он же все-таки должен
пересечь
границу, значит, он должен вносить...
Должен иметь свой паспорт?
Да.
Он не может быть у мамы там?
В Америке нет.
Ну, вот, друзья, вот так, вот у меня опыта нет, да. Тут вот,
значит, вот кто по грин-карте, у них должно быть.
В России много больных людей гепатитом или сиелизом, господи.
Сиелизом.
Да, как с такими болезнями они получают визу? Есть примеры. А я никогда не слышал, чтобы кого-то там, чтобы гепатит был каким-то запрещенным для визы заболеванием. Я такого не слышал.
Вот по грин-карте я могу сказать, что проходишь абсолютное медицинское обследование. Там и гепатит смотрят, и легкие смотрят.
А гепатит не пустят, если гепатит?
Ну, могут не пустить.
Вот так уж.
Это от консула зависит. Как он
с мужем. Все проблемы нужно обговаривать, Людмила говорит. Никто не знает, что в голове у партнера. Он грустный. Или от того, что обиделся, или от того, что зуб болит. Мимика и эмоции одинаковые. Пока не скажешь, не поймешь. Людочка, я вам скажу, вот я как, вот, допустим, вот мы были бы с вами семьей, и вы бы меня достали постоянным желанием со мной поговорить на какие-то такие темы. То есть вы сказали: Миша, ты в порядке? Да. А что у тебя лицо такое? Я сказал: нормальное лицо. Вы говорите: что-то я не вижу, что нормальное. Когда у тебя нормальное, так я вижу, что нормальное. А поскольку ты еще обиделся, или у тебя зуб болит? Я говорю: да я нормальный я. Вы говорите: нет, ну все-таки давай поговорим. Я сказал: знаешь что, не нужен мне твой обед, поеду я в офис, там посижу. У меня Света тоже любит поговорить. Она все время говорит: а что такое у тебя там? Любопытно очень. Так я. От человека зависит. С одним можно поговорить, с другим не очень. Там надо аккуратненько только пространство не нарушать. Привет из Черкесска. Ну, это у вас там где-то?
Да, за Кавказом, Черкесия.
Да. Рады видеть гостей. Так. Часто вспоминаю ваше с нами общение по скайпу и ваше напутствие с поддержкой. Спасибо за это. Привет из Москвы. Мистер Горец. А, это он кому-то говорит. Правда, в ЛА много бомжей, там благоприятные условия для них. У вас были отличные видео, это вот, который говорит, что технологии ему подавай. В 2016-м про IT. А сейчас... Про тренды для идиотов. Но это жизнь. Это жизнь. Что же вы это самое? Ну, жизнь такая, да. А что думали, все PhD, что ли, вокруг? Я вам скажу, среди PhD столько идиотов, что вы, иногда даже неприлично. Там, вы как-то говорили, что адекватных людей не хватает. Ну, правда, да. Да. В США говоря про QA-кандидатов на рынке. А это не только QA, вообще не хватает адекватно. Кто они неадекваты? Может, я неадекват сама? Неадекват – это который не реагирует на то, что его спросили. Он говорит о своем. Вот, допустим, вот ты приходишь на интервью, да, и тебе говорят: расскажи о себе. А вы начинаете рассказывать о том, как вы на час. Как вы там, я не знаю, болели, потом переживали, потом родили, потом не родили, потом меняли профессию, потом что-то. А вас спросили о себе, расскажи. Не в том смысле, какие у вас болячки, а в том смысле, как это относится в контексте работы. Вас же на работу берут. Вы должны рассказывать о себе в контексте того интервью, которое происходит, а не в том смысле, какие у вас болячки. Я вам скажу, у меня случай был в Москве. Нет, нет, не в Москве, тут, уже тут, в Америке был. Здесь люди больше склонны рассказывать о болячках своих. И там женщина какая-то, я не помню, где-то она была, и потом вот вдруг возникает, я говорю, ой, что-то я вас давно не видел. Все, что я сказал, это было, что-то я вас давно не видел. Она мне начинает рассказывать, как у нее умерла там половина родственников, кто от рака, кто от чего-то еще, потом ей вырезали матку. Какое мое дело? Ну, понимаете? И в итоге вот она пришла там доучиваться. Какое мое нахрен дело, что у нее это вырезали? Очень много такого. Или ты говоришь ему по работе, там, пойди сделай вот это. Понимаете? Он либо не пошел, либо пошел не туда, либо ничего не сделал, либо сделал не то. И когда вы спросили, что ты сделал, как сделал, что, он даже объяснить не может. Вот это просто каждый второй. Понимаете, это вся страна такая. Нормально живем. Ну, живем. Да. А что, в Грузии не так?
Везде. Люди везде одинаковые.
Везде так. Конечно. Так. Уже сходила к Алексею на страничку, Людмила пишет. Очень классные фотографии. Ну, а он такой, видно, он такой человек искусства. Видно. Могут ли быть проблемы с выездом по грин-карте, если я выплачиваю алименты? Ну, законы вашей страны каким-то образом это регулируют. В СССР, например, когда мы уезжали, человек не мог выехать, ему не давали загранпаспорт. И тогда еще были выездные визы, да, то есть ему не давали выездную визу, если он не рассчитался по алиментам. Вот у меня был товарищ, он должен был рассчитаться, я ему одалживал деньги, он потом нам тут возвращал в Америке, чтобы рассчитаться с женой.
Да.
И это было 10 тысяч рублей, по тем временам это были жуткие деньги. 10 тысяч рублей, там ребенку было 4 года, и она с него там на оставшиеся там 12 лет или там сколько там, 14 лет, там она посчитала, сказала 10 тысяч рублей. Они обесценились потом через год там просто в ни во что. Но ситуация такая. Пламенный привет из Крыма. Что у вас, пожар там, что ли? Сейчас мы как, да? Марина супер, пишут. Она замечательна. Михаил, вы нас тоже вдохновляете и вселяете надежду. Вот. Спасибо, спасибо. Я вообще очень трогательно отношусь к Марине и к ее маме. У нее мама совершенно потрясающая, тоже хорошая. Вот. Из Самары. Привет. Напишите название книг. А, это то, что я показывал. Ну, там вот ему пишут, да. Или нет. А, Наполеон Хилл, да. Мы в одном чате с Мариной Могилко пишут. Мариночка, терпение вам с мужем, в заботах о доченьке, здоровье всей вашей семье во главе с чудной мамой. Вот видите, как тоже до мамы добрались. Так, значит, хорошо. Так, с Камчатки. О, действительно, откуда привет-то? Так, младший ребенок с вами или в прискул ходит? Это кому? Это к вам, наверное?
Нет, пока прискул не ходит, потому что ему 4, должно
то
быть
то есть 5. С вами?
Да, пока с нами.
Так, смотрю только МП, это я, и Amn USA, остальных пытался, но не могу. Это бывает, бывает не заходит. Знаете, я вам скажу, я кефир лет до 25 вообще пить не мог. А сейчас меня не оторвешь.
Да.
А у меня еще milk intolerance, так я козий пью. Изумительно.
А я сыр не любила вообще.
Да вы что?
Да, никакой. Хачапури, понимаете?
Хачапури!
До 20 лет.
Как же вы в Грузии-то жили? Хачапури не ела.
Зато хинкали ела.
Что ела?
Хинкали.
Хинкали, хорошо. Ладно. Нет, хачапури. Друзья, это вообще лишено смысла. Зачем тогда жить в Грузии, если хачапури не кушать? Я вас не пойму, так. Какая цена на страховки? Но это же зависит от очень многих обстоятельств, разве же так скажешь. У нас со Светланой, ну мы возрастные, мы за 60 оба, у нас страховка на двоих, но у нас лучшее из того, что есть там вот в страховой компании там и так далее. Причем в Калифорнии еще плохо со страховками, компаний мало, конкуренции нет. Но вот мы со Светой на двоих, но у нас от предприятия, мы не покупаем на нас, мы покупаем на компанию, а мы там работаем вдвоем. И... Наша страховка стоит что-нибудь, я сейчас, по-моему, 2700 уже в месяц такого плана. На двоих. Так. Как книга-то Джона Максвелла называется? У него не одна по лидерству. Ой, что я могу вам сказать? Мне не хочется сейчас поиск делать. Ну, потом я посмотрю. Вы мне где-нибудь напишите там вот в комментариях, когда уже выйдет видео, я вам обязательно напишу. Как лучше перейти на менталитет граждан США с менталитета СНГ? А? Как?
Как? Да. Ну, этот менталитет... Надо подготавливаться там же, на месте. Я так думаю.
Ну,
вообще, честно говоря, мой менталитет там тоже был такой, как у здешних.
Ага. Вот. Ну, надо жить просто жизнью страны, видеть, смотреть на других людей. И потихонечку будете оттаивать. Но с точки зрения знания о том, чем отличаются менталитеты, об этом много написано, об этом очень на форумах рассказывают. Не то, что это секрет какой-то и так далее. Не значит, что вы это присвоите. Понимаете, вот вам. Вот, допустим, говорят, вот там американцы кляузники, они там стучат друг на друга. А это вопрос менталитета. Значит, вот я живу здесь, так? Я плачу налоги. Я половину денег, которые зарабатываю, с меня половину берут в налоги. Я извиняюсь, федеральные, калифорнийские, там еще. Половину, и я за свои налоги, я извиняюсь, я спрашиваю, и что? Да? Вот, например, вот полиция содержится на наши налоги. Какой-то человек, допустим, нарушил мои права. Ну, например, он в час ночи, там у него музыка гремит, весь квартал спать не может. Он не меня обидел. Он не мои законы нарушил. Он нарушил законы страны, в которой мы живем, штата, в котором мы живем, каунти, в котором мы живем, вот эти правила, regulations и так далее. Я не буду ему звонить, и я не буду ему писать. Ну, особенно, если вообще мы не знакомы там и так далее. То есть, я могу приятелю позвонить, но так вот, какой-то человек... Я звоню в полицию, говорю, нарушают. Полиция приходит и требует с него, чтобы он не нарушал их законы, не мои, а их законы. Я не стукач, и я не жалобщик и так далее. Но если он нарушает порядок, который есть, и это меня как-то касается, значит, я обращаюсь к тем органам, которые занимаются порядком. Я не хожу с ним с берданкой или с топором или с молотком.
Да, ну логично. Или ты переезжаешь в страну, надо уважать закон той страны, где
например, дети, ты переезжаешь. Дети. Один ребенок там толкнул другого. Ребенок идет к учителю и говорит, меня толкнули. Он не я беда. С вашей точки зрения, он должен был бы взять там, скажем, я не знаю, там булыжник и дать ему по голове. Или, допустим, морду набить, или там еще что-то. Это криминал. Понимаете, ребенок не должен заниматься криминалом. Ребенка толкнули. Он знает, что толкаться нельзя. Им сказали, толкаться нельзя. И этот знает, и тот знает. Если его толкнули, он идет к учителю, который в данном случае является представителем государства, и говорит, толкаются. Учитель идет к тому, кто толкается, и говорит, а ты что толкаешь? Он говорит, ну это я случайно там вот так бежал, там не заметил. Он говорит, ну ладно, больше не толкайся. Или он что-то еще говорит, ему говорит, тогда вот иди вот в учительскую, там, не в учительскую, в кабинет директора, будешь там сидеть, чтобы немножко так в себя пришел. Да? В офис. Будешь в офисе, на полчаса сидит в офисе. Понимаете, это другая ментальность. Ты не нарушил правила мои, ты нарушил правила системы. Система тобой занимается. Граждане не занимаются защитой системы. Защитой системы занимается полиция, чиновники там, и так далее, и так далее. Кому положено, тот и занимается. Это разная ментальность, но... Не, вы, конечно, можете пойти набить кому-то морду, но тогда вас посадят в тюрьму.
Ну, явно.
И правильно сделают, потому что по законам этой страны вы должны сидеть в тюрьме.
Да, эта система работает лучше, чем система та, которая у нас.
Есть порядок.
Да.
И государство отвечает за выполнение законов государства. Вы пойдете в полицию, он вам не скажет... Допустим, приходит девушка и говорит, вот меня изнасиловали. А полицейский ей, допустим, в одной стране он ей скажет, да ты посмотри на себя, там тебе клейма ставить негде, вали отсюда. Ходит тут, там потаскуха, там еще ее изнасиловали. Здесь он так не может. Да, он изнасиловали, составили протокол, взяли экспертизу, посадили в тюрьму. Я помню случай один, но я так расскажу. У нас девушка училась одна в институте. Она такая была, ну... Такого поведения, как это сейчас называется, с низкой социальной ответственностью. И однажды она оказалась в какой-то групповухе, и там какой-то того же, то ли он уже пятый был, то ли уже шестой, и она вот ему отказала. На что он был так возмущен, что дал ей по морде и сделал то, что хотел. И она пошла в полицию. И говорит, вот первые пять я не возражала, а шестой я возражала. И он меня изнасиловал. И они ее вытолкали оттуда, говорит, иди отсюда. Понимаете? Здесь, здесь. Ему бы сказали, ты почему? Тебе же сказали нет.
Да.
Вот, вот, пожалуйста.
Ну, в фильмах тоже есть об этом речь.
Да, но мы говорим о чем? Есть закон. Полиция охраняет закон. А она не смотрит, относится к тебе закон, потому что ты такого поведения или такого. Одни граждане защищаются законом, другие нет. Вот так.
Как ты и чувствуешь защищенным себя?
Ну, по-своему, да. Как это в капиталистической Америке есть социальные элементы, как в Европе? То есть, помогать и спасать нищих? Ну, безусловно, в капиталистической Америке, точно так же, как в капиталистической Европе, есть какие-то социальные программы. Велфер – это социальная программа, там, поддерживать людей по бедности. Скажем, Медикер – это по старости, медицина по старости, там, Медикейт или там Медикал в Калифорнии – это поддержка медицины там, по бедности. Есть бесплатные школы государственные, есть бесплатные госпиталя, где лечатся люди, у которых нет денег. Ну, как же так? Тут очень много. Есть фудстемпы, которые дают, чтобы дети не голодали, и взрослые тоже. Ведь в России тоже капитализм, но нищим, бедным тут не помогает. В России нет никакого капитализма и никогда не было в истории. Мысль о том, что в России капитализм, абсолютно неверная. Там нет капитализма. И до революции капитализма там не было. Он только зарождался, чуть-чуть зарождался. И его там практически там это было ничего. Какой капитализм? То есть, мог бы стать, конечно, но не стал. Россия после... То есть, она оказалась в коммунистическом вот этом вот пространстве, которое абсолютно феодальное. Так? И дальше оно выпало из коммунистически феодального в такое капиталистическо-феодальное. Оно феодальное общество, там нет капитализма никакого. При капитализме есть свободные выборы. Как это? Капитал не терпит вот этих вот дел, да, когда этот себя назначил, там всех данью обложил и так далее. Это феодальное. Когда данью обложили, это феодальное. Свободного рынка нет. Поэтому я не знаю, с чего вы взяли, что оно капиталистическое, это же странно. Опыт инвестирования в акции IT-компаний. Насколько был удачный. Я очень много лет уже никуда не инвестирую. Ну, скажем так. Ну, лет 15-16 так точно. Поэтому где-то удачный, где-то не самый удачный. Ну, по-разному. Гамарджоба Генацвали. Это вам, наверное.
Гамарджоба.
Так. А Генацвали это Генацвали. И мужчина, и женщина, может быть?
У нас нету таких гендер этих. Мужской и женский пол.
Сразу. Да вы что? Да. Все Генацвали.
Да.
Так. Спрашивают, вот Грузия, это Джорджия не в честь ли Георгия Победоносца?
Нет.
Ну, не в Грузии. Во всяком случае, грузины себя в честь Георгия Победоносца не называют.
Нет, это от греческого слова.
От греческого, хорошо.
Земледелие.
Да, но просто сами грузины, как вы назвали вот эту Грузию по-грузински, это ничего общего нет ни с Грузией, ни с Джорджией, ни с чем таким. И хоть это православная страна, да?
Да,
православная. Но и Георгий Победоносец, может, у вас там где-то там присутствует, нет?
Георгий Победоносец, да, очень грузины уважают.
Хорошо. Если приехать в Калифорнию с детьми по турвизе, пойти учиться, например, в вашу школу учиться, я не знаю зачем, но, допустим, дети смогут учиться в школе, и что для этого нужно? В нашу школу могут кто угодно пойти учиться, ничего для этого не нужно, кроме там, как экзамен сдать. Хотя даже экзамен не нужно, поскольку вы права на работу не имеете. Учитесь на здоровье, мне от вас никто даже не требует, чтобы у вас там, что бы то ни было. Вы как бы не eligible ни на что. Угу. То, из-за чего люди на самом деле к нам приходят, потому что они работать хотят. Из солнечной Турции. А у нас снова Википедия работает. Наверное, им запретили, что ли, я не знаю, что там у них. Из Архангельска. Давайте мы, знаете что, друзья, мы уже 2.5 часа с вами тут это бушуем. Давайте мы посмотрим, что там еще есть. С Северного Кавказа, Ставрополь, Туман у них там, Черкесск, еще люди из Черкеска, из Краснодара, Белоруссии. Сталин был грузин. Осетин он был, да?
Грузин.
Не осетин?
Нет. Грузин, да? Да, он родился в Гори.
Да, а, ну хорошо, был грузин, столько народу положил.
Может, у него...
Его внучка живет в США. Не хотят ли грузины заплатить всем странам бывшего СССР репарации. О как.
Он и грузинов тоже казнил, так что.
Это не то слово, да. Есть, знаете, вот еще такое, что вот во время революции там было много евреев. И вот говорит, вот евреи там, они, значит, там, вот большевики, коммунисты там и так далее. Друзья, если бы вы знали, сколько евреев было уничтожено ими же, это были абсолютные интернационалисты. Они евреев резали точно так же, как всех остальных. И, может быть, даже и покруче. Я вот помню, была советская конституция 1936 года, которая дала право голоса каждому человеку. Уже до этого были группы населения, лишенные права голоса, это назывались лишенцы. Вот лишенцы не имели права голоса, потому что они принадлежали к враждебной классовой группе какой-то, категории. Вот мои бабушка и дедушка были лишенцами. Они, дедушка был непманом, и поэтому они вот были лишенцы. А вот только в 1936 году получили право голоса. И вот я к чему говорю, что я читал статистику, сколько... Какой процент там, кого были лишенцы? Там 35% евреев были лишены права голоса до 1936 года. Я просто чему говорю, что казалось бы, вот там много евреев или там много грузинов. Там же не только Сталин был грузин, и Берия был грузин, и там Орджоникидзе были грузинами, да, там и, наверное, еще какие-то люди были. Но как это относится ко всему народу, я не знаю. Там,
да, конечно.
Да, поэтому... бывшего репарации. А, так. 47 лет живете в одной из стран СНГ. Больше 2 лет на фрилансе. По тестированию. А, нет, здравствуйте, вам 47 лет. Я не знаю, кому... А, это, наверное речь
девочки,
шла,
да, это...
про Жанну. Ну, 46 ей. Живете в одной из стран СНГ, больше лет на фрилансе, по тестированию, хотите работать в Америке. Ваши действия. А, это о себе. Я не знаю, я про работу на фрилансе ничего не могу сказать, просто абсолютно не моя тема. Буду в Кремниевой долине через месяц, можно зайти на чай? Да приходите прямо вот в стрим, приходите, по пятницам в 11 часов, можем на чай, кофе там, чё же, обязательно. А если граждане в Америке так защищены, почему всё-таки столько мест, где жить опасно? Защищены, это значит, что есть суд, который к ним относится... так же, как к любому другому гражданину. Но если вы пойдете в такое место, где там, скажем, бандиты селятся, то вы в этом месте... Не, вы можете потом обратиться в суд. Или, допустим, после того, как вас найдут, уже там какой-то прокурор подключится и так далее. Это не связанные две вещи. Закон защищает граждан независимо ни от чего. Они живут в богатом районе или в бедном. И так далее. В этом смысле они защищены. В том смысле, в каком вы как бы норовите... совершать какие-то более опасные действия, это на вашей ответственности, конечно. Стоит ли пробовать делать турвизу США сейчас или дождаться 1 мая результатов лотереи, чтобы потом уже с чистой совестью подаваться туда или сюда? Ну, подождите. Ну, подождите. А что вам этот самый... Туфли не жмут. Разве вы не инвестируете в недвижимость, Михаил? Инвестирую. Какие направления веб-разработки сейчас популярны в США? Понять не имею. Так, знаете что? Такое ощущение, что мы добрались до конца. Давайте-то будем прощаться и скажем, что мы скажем нашему зрителю.
Всего самого лучшего и хорошего вам, чтобы выиграли грин-карту.
Да, какой-нибудь, может быть, тост, грузинский тост какой-нибудь.
Ой, мне трудно будет сформулировать сейчас.
Ну ладно, тогда не будем грузинский тост. Я думаю, чем таким закончить... что-нибудь такое с грузинским. Это хорошо в кино там было, говорит, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Да. Да. Неплохо, да. Ну что, друзья, хорошо, ладно, мы прощаемся до следующего стрима в пятницу на том же месте, в тот же час. Счастливо!